lilaloka.fm.
Хочу вас всех поприветствовать. Здравствуйте, меня зовут Алена Лавластова. Мы с вами в красивом, интересном таком пространстве лес. Я очень благодарна этому месту, что здесь есть такая возможность встретиться. Скажу вам честно, подобные встречи очень давно хотелось организовывать. Есть вообще на этот счет такая медитация, чтобы собираться вместе интересным людям вокруг какой-то значимой темы и обсуждать ее, и находить какие-то интересные точки соприкосновения, развиваться в этом смысле, находить точки сотрудничества, идти дальше вместе, сотрудничать, дружить, строить качественные отношения, качественную жизнь. У нас сегодня круглый стол, как вы видите. Мы собрались вокруг темы, которая называется «Я лидер». Я очень вдохновлена проектом, который называется «Проект психологии третьего тысячелетия». Это международная образовательная площадка, очень огромная, ее площадкой это не назовешь, это настоящая школа жизни, которую представляют интереснейшие люди, очень богатые люди внутренние. Это Олег Гадецкий, это Сергей Аваков и Марина Торгакова. Вместе с тем Марина Торгакова представляет Институт духовных и прикладных технологий, это азиатский филиал у нас в Казахстане, Институт всемирно известного Джона Фейверса, которого сегодня нет уже с нами, но он оставил после себя великое дело, которое люди продолжают сегодня в разных точках мира, и Алматы не исключение. Обо всем об этом более подробно сегодня как раз расскажет Марина Торгакова и Александр Хакимов, это наши почетные гости. Но прежде я представлю всех тех, кто сегодня пришел и занимает тоже не менее почетные места на желтых красивых стульях. Вероника Насальская – это режиссер, настоящий лидер, актриса и руководитель театра «Артишок». Розия Касанова – руководитель социо-ивент-агентства «Изумрудный город» и руководитель очень интересного проекта, который называется «Обычная семья». Друзья, спасибо. Яна Исакова. Мне приятно с вами познакомиться, доселе мы, по-моему, не были знакомы. Руководитель проекта поддержки семейного бизнеса. Это очень интересно. Спасибо, что пришли. Яна. Хамзин Адильжан Аджигитович. Я очень люблю этого человека. Доктор медицинских наук, доцент модуля урологии КЗМУ. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня. Татьяна Васильевна Педас, здравствуйте, является действительным членом профессиональной психотерапевтической лиги, специалист по семейной психотерапии. Мы ждем также еще Армана Мурзагалиева, это нашего дорогого друга и известного скрипача, который долгое время живет в Штатах. Я думаю, может, он удрал, решил не приходить на круглый стол для лидер, решил уехать. Но на самом деле мы ждем. Поэтому ждем-пождем, но тема «Я лидер» она не ждет, потому что нам необходимо в этой жизни срочно действовать, чтобы жить качественно, если мы выбираем это направление. Я вам представляю Марину Торгакову, женщину, которую я очень сильно люблю, которой я очень за многое благодарна в своей жизни. Это реальная часть моей жизни. И вам я расскажу о ней так, как пишут о ней строки в интернете. Это правда. Директор Центрально-Азиатского филиала Института прикладных духовных технологий имени Джона Фейверса. Является одним из руководителей международного образовательного проекта «Психология 3000». С 1998 года является главным гомеопатом Минздрава Республики Казахстан. С 1998 по 2000 заведовала кафедрой восточной медицины в Казахстанском медицинском институте. С 1990 года занимается практической психологией, проводит индивидуальные и групповые психологические тренинги. Является практикующим психотерапевтом, НЛП-мастером, специалистом по семейной психотерапии, гештальт-терапевтом, специалистом по коучингу. И все это Марина Торгакова. Вместе с тем, прекрасный друг, красивая женщина, жена, мать. И за плечами у этой хрупкой женщины огромный диван. Я очень счастлива, что это все делается. Ну и, конечно, Александр Геннадьевич Хакимов. Волнение здесь меня, наверное, никогда не оставит. Представляет совершенно спокойно. Я не могу этого человека. Этого человека знает весь мир. И какая-то часть этого мира очень благодарна ему, потому что этот человек входит в сердце и больше оттуда уже не выходит. А когда он там живет, он делает нашу жизнь счастливой. Востоковед, знаток вед, 30 лет практикует бхакти-йогу, художник, прекрасный отец, замечательный муж, духовный учитель, писатель, его семинары знают во всем мире, его книги читают огромное количество людей. И сегодня мы с вами сможем проникнуть в сокровенные тайны нашего разума в сокровенное понимание того, что таит за собой понимание лидер. Александр Геннадьевич, я вчера в прямом эфире слышала вашу лекцию. Это была такая глубокая лекция. У меня в забу дыхание спирало, потому что надо было останавливаться и осмысливать очень важные глубокие вещи. Большое вам спасибо. Наша встреча будет проходить в следующем режиме. Сейчас наши главные спикеры, это Александр Геннадьевич и Марина Торгатова, раскроют тему лидера новой эпохи. Что это такое за понятие? Что кроется за этими людьми? Какими качествами должны обладать люди, которые называют себя лидерами? Мы с вами внимательные слушатели, мобильные телефоны уже успели выключить. А после мы в режиме беседы обсуждаем, дополняем. И очень дружественной такой обстановке будет наша встреча проходить. Я вас представляю, Марина Торгатова.
Для меня очень волнительно сейчас, потому что я вижу здесь очень много таких для меня уже ставших теплыми лиц. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли. И я знаю, что Алена, она всегда собирает людей необычных. Она никогда не подходит к этому формально. Для нее каждая встреча – это такое своего рода откровение, что ли. И вот очень хотелось бы, чтобы сегодняшняя наша встреча была таким откровением, потому что сейчас так много встреч формальных каких-то, для того, чтобы произвести друг на друга впечатление. Так вот, я точно знаю, что здесь ни у кого нет такого желания производить просто на кого-то впечатление, а хочется действительно поднять тему лидерства. Сейчас наш проект «Психология третьего тысячелетия» проводит акцию, которая называется «Я лидер». И мы говорим о том, что сейчас, к великому сожалению, произошло такое смещение акцента на лидерство, как на внешнее лидерство, это обладание чем-то. То есть какой-то статус, автомобили, дома, там, я не знаю, слава, почет, то есть то, что можно измерить. А вот внутреннее наше содержание, оно не всегда дорастает до вот того, чем мы обладаем. То есть те, кто посылает ракеты, те, кто лечит людей, те, кто учит детей, к великому сожалению, не настолько чисты изнутри во многом. И мы сегодня говорим о теме лидерства, как о внутреннем лидерстве, как о том, чтобы возродить в себе что-то сокровенное, как лидер, как тот, кто познает абсолютную истину. И в этой связи мне бы хотелось представить слово Александру Геннадьевичу Хакимову. И я бы хотела, вот вчерашняя лекция была «Как пользоваться своим разумом» называлась лекция. Александр Геннадьевич, вы вчера в своей лекции говорили о том, что у каждого человека внутри живет образ. И мы строим свою жизнь, исходя из того, какой образ матери у нас внутри, какой образ отца, какой образ лидера в том числе. И сейчас действительно современные молодые люди, у них образы, это образы с интернета, с телевидения, это образы в основном каких-то картин, не знаю, насилия, вожделения, еще какие-то образы. Вот скажите, пожалуйста, что современный человек, который действительно является каким-то лидером, так или иначе поставлен, какова наша ответственность, что мы должны делать, о чем заботиться, и как действительно вот образ, который есть внутри, трансформировать в что-то светлое?
Есть две стороны, что касается лидерства. Есть внешняя сторона, официальная, то есть какое-то положение существует лидера. И есть качество лидера. Это может соответствовать, может не соответствовать. Вот это уже глубокая тема. Как это взаимодействует? Есть положение лидера человека. Скажем, положение отца – это положение лидера, матери – тоже лидера. Руководитель любого, который отвечает за своих подчиненных – это лидер. Есть качество. То есть обычно мы ожидаем от лидера, что он знает, что делает, знает, куда ведет. Мы, естественно, должны доверять ему. Доверить. И люди могут завоевать это доверие, например, при помощи каких-то проектов будущего, ну, обещаний. То есть они представляют людям, какому-то коллективу свой проект, убеждают в этом. Люди верят и следуют за ним, думая, что так будет вот через какое-то время, как он обещал. И мы сталкиваемся в обществе, что это было уже со времен еще вот на нашем опыте советских времен. У нас была идея, в которую мы верили, у нас были лидеры, но идея как бы это была не достигнута. Потом началась перестройка, снова новые лидеры, новые проекты, новые какие-то ожидания, снова не достигается. И теперь мы хотим разобраться в этом вопросе, почему. Но лично меня это сильно волновало в свое время. Да, вот если есть какая-то неудача, во что уверили вообще, искренне верили, и вдруг она вот, ну вот, эта концепция разбита жизнью вообще, в пух и прах, и вы начинаете все переосмысливать. В чем дело? И обычно обращаются к лидерам. Почему так? Вот вы обещали, я помню, когда коммунизм рухнул, социализм, к лидерам обратились, средства массовой информации. Почему так? Вы берете ответственность за то, что вы делали вообще? Вы говорили то, вы говорили это, вы обещали, но почему? Почему этого не достигли? И я помню, как один из лидеров так вот развел руками, сказал, ну а кто же знал? Вот такая вот простая была фраза, как говорила моя бабушка, точно так же. А кто же знал, а кто его знает? То есть человек неграмотный, говорит, ну я просто пробую. А кто его знает, что получится, мы не знаем. То есть от лидера этого не ожидается. Правда, он разведет руками и скажет, ну а я не знал, нет, ты должен знать. Вот это и хорошо, что лидер должен знать, куда идет. Первое, это знание. То есть знание и есть качество знания. Древние говорили, веды, древние книги, описывая качество лидера, говорят, что две вещи должны присутствовать в человеке, чтобы стать лидером. Ачар и прачар – это санскрит. Ачар – это поведение. А прачар – это слово. То есть они должны соответствовать друг другу. То есть личность цельная должна быть. Да? Не так, что лидер думает одно, говорит другое, делает третье. Это не цельная, двойственная личность. То есть, как мы говорим, лицемер, обманщик, хитрец, лжец, вот эти, это значит двойственный человек, философски говоря, он не цельный. И на самом деле каждый человек может стать цельной личностью, могучей, сильной личностью. Это вопрос как бы практики, определенной тренировки. Не так, что просто мы будем менять лидера за лидера, знаете, одного сняли, другого поставили, сняли, поставили, нет. Нужно воспитывать, обучать, развивать. Каждый из нас так или иначе встанет в эту позицию лидера в свое время. В семье ли, на работе ли, неважно где. Даже, знаете, по выслуге лет, просто потому, что мы уже состаримся с вами, должны быть лидером для молодежи. То есть каждый человек одновременно является лидером, и он также обучается чему-то, и кого-то обучает. Представьте такого отца, который, закуривая сигарету, говорит сыну, ты когда вылетишь, никогда не будешь курить, хорошо? И затягивается с наслаждением. Понятно, что это не возымеет никакого действия. Вот здесь поведение и слово расходятся, очевидный факт. Значит, положение и качество должны соответствовать. Вы себе не представляете, какие аскезы совершали лидеры в прошлом, чтобы оставаться лидерами. Хорошо, я сейчас приведу пример исторический. Как люди завоевывают уважение в обществе? Вот лидеры, скажем, революционеры. Ведь люди дали всю власть. Почему? Они совершали аскезы. Когда нас обучали в школе, я помню, нам представляли образ Владимира Ильича Ленина. Это был самый позитивный образ, который мы имели в то время. Все любили его. Вот я лично был в него просто влюблен, в этот портрет. Я даже плакал. Мы пели песни о нем. Хлопая в ладоши перед изображением. Нас обучали песням. Нас учили так, детей. Знаете, Ленин, он пил чай без сахара. Для детей без сахара чай – это наказание, понимаете? Это просто невозможно себе представить. Ребенок откажется пить такой чай. Это невозможно. Без сахара есть кашу или пить чай. И нас детям говорили, он свой сахар отдавал детям. И мы так любили вот это его качество, сразу доверие просто, аскеза. То есть ради других он чем-то жертвовал. Оно так и было. Он многим жертвовал ради других. И многие, кто жертвовал ради других, совершал аскезы, они стали лидерами. Люди уполномочили их доверием, властью. А теперь вспомните, как рухнула коммунистическая партия, когда выяснилось, обнародовалось, что у них много спрятано золота и денег, и богатств. И люди сразу в одночасье потеряли веру в себя. То есть, видите, качество ли? Лидер живет по другим законам. Он живет ради других. Например, вот в семье появилась любовница у кого-то. Ну, вы скажете, ну что, ну, человеческий момент, ну, случается такой, да. Но для лидера это недопустимо. То есть, человек может совершать такие ошибки, хорошо, если у него нет высокой ответственности. Почему? Потому что это написано в древних книгах. Что бы он ни сделал, лидер, все остальные будут делать то же самое. Не что бы он сказал, а что бы он ни сделал. Если он завел любовницу, даже он хорошие вещи говорит, все остальные будут делать то же самое. Я приехал на Иссык-Куль когда-то, много лет назад, впервые. Вот. Пошел на пляж, ну и там обычный пляж, вот такой европейского типа, европейские костюмы там, то есть почти никаких костюмов. Стиль западный. Но местные люди мне сказали, у которых мы остановились, пожилые люди, такие умудренные опытом, сказали, что раньше это считалось священным озером. Люди здесь не омывались без одежды. Они входили в воду с одеждой, они почитали это место. как священные воды. Я говорю, а что потом случилось? Как это все началось? Расскажите. А первый начал Никита Сергеевич Хрущев. Он пришел, разделся до плавок, ошел в воду, и все люди стали это делать. Лидер. У нас есть Шимбулак, там есть горнолыжная база. Сейчас там много людей. Кто первый начал это делать? Президент Республики Казахстан. Он показал, что только здоровый образ жизни, чтобы отвлечь людей от наркотиков, от пьянства, другого. Он лично спустился по этой трассе. Это засняли, показали. И люди начинают это делать, доверять этому. Лидер это делает. То есть, понимаете, каждый шаг лидера считывается, сканируется, откладывается в сознании, что можно, что нельзя. Как есть пророк Мухаммед, он что-то говорил, так? А из хадисы, это то, что он делал. Люди вспоминали потом, его сподвижники, что он делал в то или иное время или говорил в то или иное время. Еще вот есть такое наблюдение, как за лидером. И там можно понять, все, что он говорил, он так и делал. Даже вопрос был, можно ли сидеть вот так вот, как мы сейчас сидим, ноги спустив со стула, потому что обычно сидят на Востоке вот так. Прилично ли это так сидеть? И там есть вспоминания. Кто-то видел, что пророк сидел однажды так, значит, можно. То есть, потому что у этих людей не отличается слово от дела. Вот это лидер. Можем учиться просто походке у него. Отношениям с женой. Можем учиться у него. Как относиться к детям. Как обращаться с деньгами. Как обращаться с властью. Во всех аспектах можем учиться у него. А потом слышим слово, подкрепленное опытом. Оно очень могущественное. То есть фактически лидер это тот, кто может говорить. Это все. В основном говорить. Он управляет через речь, членораздельную речь. Но слова доходят глубоко в сердце. Это способность именно передавать знания. Итак, если вы пережили счастье, можете научить других быть счастливыми. Пережитый опыт должен быть. Тогда вы можете говорить. Ачар, опыт, прачар. Так. Например, алкоголик не сможет других научить трезвости. Невозможно. Наркоман никогда не сможет научить людей отказаться от наркотиков. Атеист никогда не сможет раскрыть образ Бога привлекательным. По-настоящему. Это невозможно. То есть человек должен обладать определенной квалификацией. Знать, куда идет, то есть видеть цель. Видели картину Брейгеля? Как он называется, когда слепой ведет слепых? Брейгель. Это Ренессанс. По-моему, в Германии, да, Питер Брейгель. Западная Германия. Картина, где люди слепые. Они все держатся друг за друга и идут вперед. Но впереди такой же слепой лидер. Это вот ведическая картинка. Слепой лидер ведет других слепых. А впереди овраг. И мы уже видим, что дальше с ними будет. Если есть глаза, мы уже понимаем, что будет дальше. Поэтому лидер должен видеть будущее. То есть причинно-следственную связь. Что будет, если мы сделаем так? Что будет дальше с обществом? Вот один из индийских лидеров когда-то, по-моему, был Махатма Ганди, я не помню. Он предсказал деградацию Индии, знаете как? За 50 лет до этого момента он сказал, деградация уже близка. Он увидел на улице курящего мужчину и одинокую женщину и предсказал деградацию. Все очень просто. Есть признаки. Если вы бросаете зерно капусты, его не видно в земле. Но вы уже можете предсказать, что там будет капуста, потому что вы знаете, что это семечко даст, как оно вырастет. Какие зерна мы сейчас с вами сеем? Вот что важно. Лидеры, они рассаживают семена, поэтому не могут видеть будущее. Вы не можете стать лидером, если семена уже посажены. Посажены сорняковые семена, вы становитесь лидером, обещаете всем снять урожай капусты. То есть нужно засадить семена необходимые, и тогда мы будем уверены, что вырастет необходимая культура, и это будет полезно. Мой вопрос в том, где сейчас взять гениальных лидеров? Где взять гениев? В России катастрофически не хватает гениев. В Казахстане катастрофически не хватает гениев. В Америке катастрофически не хватает гениев. Весь мир согласен, кризис. Где та личность, которая расскажет нам, как и что и почему, и как мы должны прийти к этой цели? То есть гений, видящий будущее, знающий, что делать сейчас, чтобы мы не получали какой-то сомнительный результат и не остались у разбитого корыта. Как эксперимент, достаточно экспериментов, кто точно знает, то есть гений должен.
Гений или пророк?
Да, ну в нашем контексте будет гений, в другом контексте пророк, да, который может понимать причинно-следственную связь. А ответ заключается в том, в древних книгах, этих людей нужно породить. Нужно найти семечко, вот и все, и вырастет вопрос, откуда взять такие семена? В магазине продаются вообще? Где найти эти семена? Как это создать? Нет. В каждом из нас есть великие способности. Их нужно просто пробуждать. Есть практика. Практика развития будхи, разума, интеллекта. Разум он может видеть прошлое, настоящее, будущее. Разум может составлять реальные планы. Интеллектуальное предвидение называется. Есть воображение, фантазия, а есть интеллектуальное предвидение. Например, ученые, они именно это используют. Да? Они не фантазируют интеллектуальное предвидение, а потом достигают, что кажется сначала невероятным. Все достижения науки и техники сегодняшние, современные, 50 лет назад многие не верили в это, что это вообще возможно будет. Вот эти ноутбуки и сотовые телефоны. А Тесла это предсказал еще в 30-х, по-моему, годах прошлого столетия. Видите? Это за интеллектуальное предвидение на основании знаний законов природы. Также, если мы знаем, как устроен человек, мы можем управлять этой жизнью, строить планы и достигать их. Как устроен человек, какое счастье ему нужно. Как сделать его удовлетворенным? Как устранить его пороки? Вот в чем вопрос. Вот в чем задача. Человек, лишенный пороков, является лидером. Или хотя бы, который стоит на этом пути. Очищение от пороков, от недостатка. То есть выгодные вещи, а есть полезные вещи. Вот в этом нужно разобраться. Вот такая идея лидерства. То есть очень острая идея лидерства, на самом деле. Она необходимая сейчас, как воздух. И суть в том, что не кто-то должен стать каким-то единовластным лидером, а нужно научиться сотрудничать в этом как бы проекте лидерства. Каждый из нас в чем-то обязательно лидер. Это факт. В чем-то несет полную ответственность в своей жизни. И теперь нужно сотрудничать на основе вот этого знания, ответственности и цели, и смысла жизни. То есть стать гением в этой области. Каждый в своей области должен стать гением, обрести способности. Разум – это способности. Скрытый разум – скрытые способности. Проявленный разум – проявленные способности. Подавленный разум – отсутствие всяких способностей. То есть внутри я чувствую, что у меня есть потенциал, но не знаю, как это осуществить. Это скрытый подавленный разум. Что подавляет разум? Обращаемся к древним книгам. Веды. Разум подавляет вожделение и чувство выгоды. Сковывает вожделение и чувство выгоды. Как только люди общаются на основе выгоды, их интеллект сковывается этим моментом. Они не могут действовать как одно целое, как одна семья, потому что каждый имеет свою выгоду. Это сотрудничество напоминает круглый стол азартных игроков, где они вместе все, но у каждого своя выгода. Они не вместе на самом деле. То есть, где есть выгода? Поэтому лидер – это великий человек, который является бескорыстным, потому что жадность и лидерство несовместны, говорится в ведах. Это как огонь и вода. Жадный человек не может быть великим. Человек, не знающий смысла жизни, не может быть великим. И трус тоже не может быть великим. То есть три качества нужно в лидерстве. Это знать цель жизни, высшую цель жизни, быть бесстрашным и быть щедрым. Вот и все. Если говорить коротко, вот такая формула. К этому можно подключить, смотрите, медицину, чтобы понять, как эти качества, на чем они вообще зиждятся, образ жизни разобраться, как они поддерживают эти качества. Потому что в каждом человеке заложены удивительные свойства. Как психологи все это знают хорошо, что 90-80% наших способностей не проявлены, спят. Они есть, но они не проявляют себя в течение всей жизни. Мы пользуемся 10-15-20%. На самом деле, если честно говоря, гораздо меньше. Если мы хотя бы 2% своих возможностей используем, мы уже очень удачными людьми. Серьезно, серьезно, серьезно. У нас гораздо больше потенциала, чем кажется. Не все открыто учеными, современными психологами. Гораздо больше человек в себе содержит, чем это может показаться каждому из нас. Вот что мы о себе думаем. Мы большие люди, мы гораздо больше, чем даже думаем. Но, чтобы стать таким большим человеком, нужно стать сначала очень маленьким слугой, лидером всех. Слугой всех. Не господином всех. Господин – это ничтожество. Слуга – это великая личность. Не прислуга, слуга. Вы его не сможете эксплуатировать, потому что это слуга Бога на самом деле. И вот такой человек может одухотворить все общество и помочь всем другим. То есть очень важно, чтобы были такие примеры в обществе. Так? И вы скажете, а где взять такие примеры? Неправильный вопрос. Нужно сказать так. Как стать таким примером? Это правильный вопрос. Каждый из нас может стать таким примером. Сделать огромную пользу, принести миру, семье, своей семье, своей жизни. То есть, чтобы жизнь была осмыслена и не прожита впустую. Каждый из нас это может делать. Это вопрос практики, усилий, искреннего желания и, конечно же, знаний. никаких опытов и экспериментов. Есть точные научные знания о человеке, о природе, о космосе, в абсолютной истине. Это нужно просто знать. Вот такое вступление я хотел сделать. Спасибо.
У нас круглый стол, можно обсуждать, дополнять, задавать вопросы. Участники круглого стола, а здесь и журналисты, и просто гости. Поэтому, если вы созрели, вам вполне поддерживаться в тему. Жанника, ты как лидер, что думаешь?
Позвольте мне пока слушать, я получаю огромное наслаждение, слушая.
Татьяна.
Вот. Меня зовут Алим, я работаю здесь, в лесу. Вот. У меня такой вопрос. Я как-то заметил, что вы сказали, что лидер должен прожить этот опыт для того, чтобы показать вот как бы на своем примере. Да? Вот. Но я считаю, что сейчас мир проживает очень уникальный опыт. Возможно, что мало кто, а то, может быть, и вообще никто не переживал такого опыта в истории человечества. Да? То есть откуда тогда, как вот стать лидером или как лидер потенциальный сможет стать лидером или показать какой-то путь, не имея такого, собственно, опыта? Это ли фантазировать, что у нас будет, да? То есть мы можем сидеть и фантазировать, куда может двинуться этот мир, и потом уже предполагать какие-то выходы, или откуда взять этот опыт?
Опыт. Очень, очень хороший вопрос. И поскольку вы, похоже, это переживаете, то воспринимаете как бы реальность должным образом. Адекватно воспринимаете, раз так говорите. Вот. Но большинство людей, я берусь, ну, это мое личное мнение, большинство людей, они прячутся от этого опыта, пытаются скрыться, потому что есть тяжелый опыт жизни. Например, они находят убежище в интоксикациях, скажем, каких-то, или просто в работе замыкаются в своей, или в семье замыкаются в своей, за дверьми, за решетками, за стенами, за заборами, пытаются уйти от этого мира с таким опытом трудным. Но если говорить о проживании опыта, вы правильно говорите, нужно прожить его, нужно открыться этой жизни, нужно войти в эту, даже если она трудна, открыться, войти в эту жизнь. Знаете, есть такой пример, мустанги, дикие лошади. Они степные или как называется это, вот они просто на воле бегают, эти стада мустангов. И случается так, что когда стадо напугано, оно безумно бежит просто в каком-то направлении, где может погибнуть. Когда лошади напуганы сильно, они могут там сброситься со скалы, случается, там стадо может погибнуть. И один способ только существует спасти это стадо. Какой-то ковбой должен быть на очень, очень смелый человек, на очень хорошем коне. Их нужно обогнать обязательно все это стадо, встать впереди, и тогда они пойдут за лидером и увести их с этой, от этой пропасти. Вот-вот от жизни нельзя уходить. Нужно стать лидером, нужно войти в эту жизнь, но выйти вперед. Показать пример тому всего, и тогда можно вывести, как бы, наверное, путь.
То есть есть возможность определить такие точки роста, да, которые движутся, может быть, как бы вот можно полагать, в нужное направление, да, и как бы и усиливая их, то можно подвинуть, так скажем, общество в нужном направлении.
Да, нужно знать ключевые моменты.
Технологично говорить, да.
Ключевые моменты. Например, вот компьютер, если я не знаю, как он устроен. Я буду долго возиться с ним, правда же? Но кто-то знает ключевой момент. Сначала питание, нажимаешь кнопку нужную, он весь включается. И также нужно нам знать, что за кнопка, которая нас вот заинтересует вообще вместе что-то делать, какой-то энтузиазм проявится, какая-то тяга к знанию, к познаниям, что мы встряхнулись, увидели реальность какую-то. Вот эти кнопки в человеке существуют. То есть психологи, ученые, также древние книги, они как бы описывают все это, приближаются к этому сейчас. То есть, что написано в Ведах тысячи лет назад, сейчас мы только к этому приближаемся. Но мы уже находим ключевые кнопки. И мы же понимаем, что любовь в центре нашего существования. Вот это ключ. Уметь любить. Не просто не вожделение, а любовь. Сейчас мы разбираемся с этим вопросом. Отличить эти вот два момента. Потому что вожделение это ужасно опасная энергия. И любовь, она наоборот очень позитивная, спасительная на самом деле. Она спасает душу, спасает наш интеллект, спасает нашу жизнь, она дает смысл всему. А вожделение губит человека. Эти вещи сейчас путаются. Давайте в этом разберемся. Найдем эти ключевые кнопки, как вы говорите, главные вещи, нажав которые, зажжется свет повсюду.
А можно такую тему? Алена, спасибо большое, потому что я вся изъелозилась. Наконец-то есть люди, они здесь рядом. Можно задавать ужасные вопросы свои, да? вот я, если иду куда-то, то мне надо до конца, до предела, до точки, до упора, да, ну, то есть я не могу, как многие, наверное, люди, вот остаться где-то там посередине, ну, то есть так вот вроде не нашим и не вашим, да, если я работаю, то я работаю до конца, если я там люблю, то я люблю до конца, да. И вот этот ваш, ваши слова о том, что современный лидер, он должен быть бескорыстным, щедрым, и что жадность разрушает все на своем пути, и что вот эти вот вопросы, у каждого свой интерес, они нас разобщают, как мы превращаемся за людей, в людей за одним игровым столом в казино, они заставили вот, ну, меня задуматься, а как сегодня, возможно ли это, возможно ли сегодня делать что-то, не обращая внимания на вот эту пресловутую финансовую сторону, как объединить в себе, потому что я наступила на эти грабли, закрывала офис, уходила полностью от работы, мне хотелось заниматься только социальными вещами, наступил какой-то такой момент, и потом я пришла к тому, что, милочка, ничего не получится, потому что куда бы я ни обратилась, все говорят, ну, платите, и все будет хорошо. Мы вам все сделаем. Ну, это нормально, да? То есть я прихожу в типографию, я прихожу, мне должны сделать там для выставки что-то, да? И как бы все упирается в деньги. Как соединить эти два вопроса? Как оставаться лидером, но при этом...
Иметь возможность заплатить по счетам.
Ну, да, да. И в то же время подниматься над этими, вот, над вопросами выгоды, там и так далее.
Ну, я могу, ну, какие-то вещи сказать, Александр Ильич, вы меня поправите, если что. Но у каждого из нас есть своя природа, и мы должны действовать согласно этой природе. Мы не можем не действовать на самом деле. Сама природа нас побуждает что-то делать. У кого-то есть природа учителя, у кого-то руководитель, у кого-то бизнесмена, у кого-то ремесленника. То есть так или иначе нам дана природа для служения. Что, и поэтому мы нормально зарабатывать деньги и нормально быть потом щедрым, как бы, ну, служить не только себе и своей семье, но большой семье. Вместе с тем, что сейчас происходит, сейчас 95% финансов в руках 5% населения. Вот это и есть жадность на самом деле. И сейчас людям нет никакого дела. И еще один момент, который очень важен. У каждого из нас есть своя доля. И вот если мы согласно своей доле делаем, то наш путь, он свободен. Но когда мы посягаем на чужой пирог, что называется, да, как на чужом лугу трава зеленее, зависть, жадность – это то, что сейчас движет обществом. Сейчас людям не нужно столько, сколько они имеют. Потому что если взять даже, к примеру, лет 30 тому назад, мы жили гораздо скромнее, но гораздо счастливее. У нас не было такого количества, там, я не знаю, всего того, что сейчас. Вот, ну, такого количества автомобилей. Мне очень понравилось, как-то раз Александр Геннадьевич сказал, я, говорит, ехал и увидел огромная пробка, джип за джипом, да, а там в одном, в каждом сидит по одному человеку. Говорит, если их всех посадить в автобус и отправить, никакой пробки не будет. Но мы разучились ездить в автобусах.
Разучились
общаться. С таким огромным эго никто сейчас уже в автобус не садится. И сейчас действительно настал вопрос науки взаимоотношений в большей степени, нежели денег. И вместе с тем я с вами согласна, что нужно зарабатывать и нужно платить, это нормально.
То есть это вполне можно сочетать.
Конечно. Один китайский врач, известный, знаменитый китайский врач, он лечил императора лично от ожирения в основном. Он приходил, давал ему диету, лекарства и грозил, что вы, говорит, умрете, ваше величество, если вот не последуете моим советам. Очень так строго ему говорил, тот пугался император, платил ему большие деньги, лишь бы только тот ему дал здоровье, соблюдал диету там какой-то месяц-другой. Потом снова через месяц садился за стол и забывал обо всем. И снова через какое-то время приглашал этого доктора, и снова трясся от страха, платил ему любые деньги, чтобы только вернул здоровье, и снова он это ругал. Вы умрете, ваше величество, если не последуете этому всему. Он брал деньги большие от него, императорские деньги. Но на эти деньги лечил бедных людей. Вот что мы с вами можем делать. Что-то мы должны делать бескорыстно. Зарабатывайте, и хорошо зарабатывайте. Но что-то каждый из нас, богатый или бедный, должны делать просто от сердца. Как практика, как опыт жизни. Кому-то нужно делать добро бескорыстно, просто из любви и благодарности, развивать это наше сердце. Потому что любовь развивается в дарах, в обменах дарами. Это обмен любовью. дары, пища, сокровенные мысли мы должны обмениваться с пониманием. Это развивает нашу любовь. Трагедия, именно слово трагедия нашей жизни, знаете в чем? Я наблюдал это не раз, это трагедия. Человек может 30 лет проработать на работе и остаться никому не нужным. А знаете почему? Отношений не успел развить. Он зарабатывал деньги, думал о своей семье, думал о своих детях, но некогда было общаться ни с детьми, ни с женой толком, ни с кем-то еще. Он не развил отношений, он никому остался ненужным в итоге. Так что у нас не денег не хватает, а отношений не хватает. Когда есть отношения, денег хватит. Если моя дочь придет ко мне и скажет, нужны деньги, я ей дам деньги. А смогу ли я так посмотреть на кого-то еще, кроме как на свою дочь? Смогу ли вот я на кого-то из вас так посмотреть, если нужна помощь? Смогу ли я так же прочувствовать, что вот это как моя дочь или как мой сын? Могу ли я так же помочь? А вот в чем вопрос. Мы стали чужими. Вот в чем наша проблема. Потому что мы не общаемся. Мы ходим, бегаем по улице, в каждой своей машине. Но мы не общаемся. Мы смотрим только телевизор о ком-то, о чем-то. Мы лично общаемся только на пресс-конференциях. У нас уменьшился интерес к общению, мы закрываемся в своей квартире. А представьте древнюю культуру, хорошо. Даже не древнюю культуру. Я еще был ребенком, масленица, праздник весны. Все выходили в город. Тройки там ездили, блины пекли, там раздавали все это за какие-то копейки или просто так. Люди выходили на улицу все праздновать, все друг друга видели. Понимаете, да, это культура, это праздники для того, чтобы объединить внутренние энергии человека. А сейчас праздник забыть как раз все остальное. Напиться и забыть все.
По телевизору посмотреть можно.
Да, или по телевизору можно посмотреть. Голубой огонек можно, лучше посмотреть по телевизору, не так ли? Они лучше ли нам участвовать во всем этом? Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос по поводу, нельзя рассказать, но дел, которые как я считаю, они помогают многим, да, например. Я и мои близкие подруги, знакомые занимаются, каждый, по мере возможности, занимаются благотворительностью, волонтерством, какими-то акциями и так далее. И вот я за собой, не только с собой, но за девочкой, за моей сверстницей, стала замечать, что, с одной стороны, мы дарим радость, да, каким-то людям, то есть мы помогаем решать проблемы, устраиваем эти акции, все это бесплатно, все это непонятно, но то есть, и вот я чувствую, что мы растем именно в личностном плане, может быть, в плане контакта, что-то. Но вот есть такой момент, который меня немного стал пугать. Чем больше мы загружаемся вот этими проблемами других людей, в плане малоимущие, матери-одиночки, то есть вы понимаете, это социально такой неустроенный класс, то есть я имею в виду, в общем. И мы стали циничны, мы стали намного жестче относиться вот к реальности. У нас уже, то есть этого максимализма у нас остается все меньше и меньше. То есть глаза также горят, но, допустим, на вопрос, подарим ли мы там интерактивные игрушки в этот раз, мы скажем нет. Нам нужны канцелярские товары, потому что у нас на них есть какие-то лапти. Нам нужно это, и потому что как бы, какие интерактивные игрушки, если кушать нечем, да, в себе, ну, например. И так уже по многим вопросам. То есть, нам всего там не так много лет. Вот как уберечь себя, свое состояние от.
По-моему, здесь правильный вопрос о благотворительности, что ли? Как правильно.
Да. Если мы делаем добро понапрасну, мы теряем энтузиазм. Знаете, что такое добро понапрасну? Вот, доктор, вы принимаете больного. Вы можете помочь ему, вы ученый человек. Но при этом он может наблюдать, как доктор, что он идет и живет точно так же. Он опять зарабатывает все новые болезни. И да, возникнет впечатление, разочарование. Ну, понапрасну я вожусь с этим человеком, не так ли? Вот, верно. Вот в чем проблема. Или есть добро в невежестве. Мы делаем добро тем людям, которые злоупотребляют нашей добротой. Есть такой опыт у всех?
Да.
Я был добрым, когда мы юноши, мы все обычно такие, знаете, как коммуной живем. Компаниями, так сказать. Добрый для всех, там и деньги можем дать друг другу, что-то. А потом, видим, нет, это злоупотребляют мной. Не хочу больше этого делать. То есть добро понапрасну. А в древних книгах пишет, что настоящее добро не одолеет никакое зло. Чтобы не понапрасну было. Добро нужно делать, давая и знания человеку. Тогда он может воспользоваться этой добротой и применить ее.
Ну, например, если бы мы занимались детьми с ограниченными возможностями, детьми инвалидами, в основном помогают именно, то есть получают детские дома, не государственные, и вот сейчас мы поставили потихоньку подбираться по дням в одиночку, да?
То есть вот, 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 что важно, видите? К родителям подобраться важно.
Но если нет родителей?
Ну, есть кто-то.
Где дома?
Есть старшие, есть воспитатели. Работать нужно больше с ними. Люди, которые могут понять, осмыслить эту деятельность, для чего это нужно делать. Например, в Мурманске однажды открыли бесплатную столовую для стариков в 90-х годах. Я участвовал в этом. По 150 человек каждый день приходило, ело бесплатно. Через год я приезжаю, говорю, как дела? Работаем, все нормально. Но они на нас подали жалобу в исполком. Тогда еще исполком. Я говорю, как это возможно? Мы их каждый день кормим бесплатно, они жалуются. На что они жалуются? Мясо не дают. А мы вегетарианское все делали. Они подумали, что мясо, видимо, себе забирают, а нам дают один гарнир. Надо написать жалобу. Как это так? То есть мы забыли им дать знания, что это такое мы делаем, что это за пища вообще, что это, зачем это все. То есть, когда вы помогаете людям, то прежде всего высшая благотворительность – это дать знания человеку. Например, у меня один был знакомый, он умер, потому что он был с врожденной болезнью. Значит, он не ходил никогда, имел горб, расслабленный такой, родился ребенок. Когда он рос, стал уже взрослеть, он понял, что он урод, калека. Стал больше и больше это понимать, потому что он не может выйти на улицу, познакомиться там с друзьями, девушкой. Он видит, что у него не будет никакой личной жизни и счастья. Он начал осознавать свое положение и страдать сильно. И стал спрашивать родителей, а почему я такой, за что? Что я сделал не так? Я почему таким родился? Почему все здоровы? Почему я больной? Мы стали объяснять, ну вот гены, хромосомы, как-то вот все не сложилось, понимаешь, так врачи говорят, случайно, но почему со мной? Я в чем виноват? Я не могу понять. Ребенок не мог принять эти все объяснения, он страдал. Да, когда мы чего-то не понимаем, мы начинаем страдать, злиться, беспокоиться, несправедливо говорим. Я за что? И вот однажды к нему пришел человек и сказал, ты знаешь, что такое законы причинно-следственной связи? Этот человек знал законы кармы. Я объяснил ему. И вы удивитесь, этот человек просветлел. Он освободился от этих страданий, от этой проблемы. Он стал таким светлым человеком, что к нему стали люди приходить. Он стал давать другим знания. Он сиял, он был радостен, он был счастливый всю свою жизнь. Представьте себе. У него всю жизнь не сложилось должным образом. Но он рано умер, потому что был болен. Мы говорим о том, что знания необходимы. Вы думаете, что все, что в жизни происходит, несправедливо? Не совсем так. Есть акция, есть реакция. В жизни все очень точно работает. А мы говорим, то не так, это не так, то хочу, это не хочу. Мы предъявляем как бы свои как бы претензии жизни. Мы должны взять бережно то, что вот жизнь дала нам со всеми плюсами и минусами, и взращивать это. Бережно взращивать, но нужно знание. Мы не должны это делать в невежестве, потому что люди не смогут оценить и воспользоваться этим. Поэтому нужно знание.
Нужно, я добавлю. Я тоже занимаюсь социальными благотворительными акциями. Как раз в проекте «Психология третьего тысячелетия» я за это отвечаю. И ну, очень много проводится различного рода акций в разных городах. И тоже на что мы обращаем внимание, что люди, которые занимаются благотворительностью, у них появляется гордость. То есть я дающий, я друг всех живых существ. Теперь я решаю, кому что дать и так далее. Если в отсутствие знания, что это через меня дают, я всего лишь являюсь проводником этого всего. То есть мне-то в принципе ничего не принадлежит. Просто так получилось, что через меня это идет. И когда я являюсь просто вот тем звеном, который передает, вот в этот момент тогда энтузиазм не заканчивается. Но как только появляется хотя бы маленькая мысль, это я даю, да, то моментально вкус отбирают. Появляется вот это чувство, вот то, о чем вы говорите. Поэтому здесь очень важно общение людей, те, которые занимаются благотворительностью, для них, как ни для кого другого, очень важны знания. Очень важно вот понимание того, что я делаю, что, какой поток через меня идет, и быть благодарным этому потоку. Вот это вот тоже очень важный момент.
Знаете, как поддерживать положение лидера? Как древние это делали. Древние мудрецы ходили друг к другу в гости, чтобы полы вымыть друг у друга. Так они поддерживали свои качества лидера. Потому что если ты возгордишься, ты потеряешь все постепенно. Они приходили, мели дворы друг у друга. И чистили
вот
туалеты.
Большой вопрос. Да. Вот как сегодня людям поверить в лидеров в условиях такой предельной атомизированности общества? человек действительно, как вы верно сказали, за своими заборами, каждый сам по себе, никому не верит, балом правит цинизм. Как им найти друг друга? Ведь даже если к ним придет пророк, действительно пророк, даже Никий, они ничему не поверят. Они его выставят за дверь. Как распознать пророка от лжепророка? Простите, что высокопарно так говорю.
Не знаете, как распознать лжепророка?
Хочу от вас услышать.
Кто такой лидер, кто такой учитель? Это тот, кто ученик своего учителя. Смиренный слуга своего учителя – это настоящий учитель. Если человек говорит «я учитель», вы должны спросить, кто твой учитель? Это у меня нет учителя, я сам по себе учитель. Это не учитель. Он может быть как бы сильной личностью, лидером даже, но это не учитель. Например, Ленин – это сильная историческая личность. Там есть плюсы и минусы свои, но он сильная историческая личность, так скажем. Скажите, в чем его ошибка?
Учеников?
Не имел учителя. Вот он сказал, любовь, братство.
А как же Энгельс?
То же самое?
Нет, он же учитель Ленина, Маркс.
Там не было отношений учителя. Он, конечно, был каким-то преемником, но там не было учительства, и сердце в сердце не было отношений. Они просто обменивались как бы идеями, как были соратниками, скорее, единомышленниками, скорее, чем учитель-ученик. Это не одно и то же. Что я хотел сказать?
Кто такой лидер, как его распознать? Он должен быть преемником.
Да, любовь, братство, равенство. Это же всех привлекло, и сейчас может многих привлечь. А в чем ошибка? Вот в этих лозунгах, в чем ошибка? Я еще скажу, что написано в Ишипанишад. Человек не имеет права распространять идею любви в этом мире, пока сам не освободился от зависти. Видите, любовь к народу, но к другим классам ненависть. Вот, видите, вот в чем ошибка. Нужно было равно ко всем отнестись, а для этого нужен был учитель. Потому что на людей того времени влияла та революционная ситуация, тот гнет, то наболевшее. По-человечески это же была эксплуатация, и на это наболело. Поэтому это выразилось в ненависти к каким-то вышестоящим классам. У них не хватило как бы вот этого разума, трансцендентного, чистого. Они были аспиранины вот этим чувством мести, справедливости. Это революция была, которая с корнем выдрала все, что оставалось уже. И преемственность была нарушена основательно. Сейчас мы должны восстановить преемственность, потому что наша семья разваливается из 5 браков, 4 развода. В некоторых городах России, в Сибири 100% разводы за последние 3-4 года. 100% разводы. Сколько браков, столько разводов. Преемственность уничтожается, видите. Отец, мать, дети, учитель. Эти вечные у нас понятия временные. А вечный учитель в сердце должен быть. Идеал. Вот в чем наша боль. Мы разочаровываемся в идеалах, вот в чем наша боль. В этом.
А если говорить о целом обществе, вот мы не так давно обсуждали довольно яростно в Фейсбуке ситуацию, выходить ли на субботник, убирать ли снег, которым здесь был завален весь город. Это была такая активная тема на все 3 зимних месяца. Ходить было невозможно, ездить было невозможно, власти города там что-то там не делают. В общем, это обсуждалось активно. И вот было предложено, люди, ну давайте выйдем сами с лопатами и что-то сделаем. В конце концов, у нас вот политика малых дел, мы ведь все сами делаем. Да? Каждый около дома выходит и убирает эти бутылки. Каждый около дома сажает там эти свои елочки. Да? Ну, то есть там каждый по мелочи, молча, тихо ходит и занимается благотворительностью. У каждого есть там 2-3 семьи, к которым мы там стараемся. Ну, то есть тихо, мирно что-то там делать. Ну, давайте точно так же со снегом справимся. И высказывает кто-то мнение о том, что нет, должны быть лидеры в этом городе. Должно быть показано, как надо действовать. Каждый должен заниматься своим делом. И вот тогда у меня начался такой какой-то кризис в голове. Я думаю, так как же все-таки правильно? Вот как вы считаете, как правильно? Мы здесь можем быть каждый по отдельности и заниматься своим маленьким огородом, своим небольшим участком, делать это честно, хорошо, ясно, да, с любовью там сердца и правильно. Ну а как быть с обществом совсем? Как мы можем вообще этому всему противостоять? Все, что происходит, да, там, казнократству, взятничеству, обману, там, как, когда там человека сбивают на дороге, и легко можно откупиться, да, и в то же время там, ну, то есть вот каким-то несправедливостям социальным. Вот каждый из лидеров небольших, он что-то может делать или все-таки политика малых дел? Вот на своем участке делай, что можешь. и будь что будет.
Я второе вот это вот принимаю лучше, потому что если мы сосредоточены на недостатках, есть одна опасность. Лучше быть сосредоточены на абсолютной истине, на всем хорошем и делать это. Знаете, убить дракона историю, да? Есть дракон, то есть он отличает зла, сказка. Это и есть иллюстрированное зло. Он нападает на людей, на деревни, там сжигает, насилует, грабит, все, что хочет, то и делает. И герои время от времени идут туда, чтобы победить его, но никто не возвращается никогда. Помните, да, эту историю? Вот один герой очередной берет оружие, его отправляют старики, ему коня, лучший меч, оружие, в конце концов, иди убей, ты из чади ада. История о нем. Он подходит к этому замку, где живет этот злой дракон, бьет свои десницы, значит, обвороты, вызывает этого негодяя на бой, на честный. Выходит дракон, не такой уж и большой, как показался. И тот его быстро побеждает на самом деле. Вот уже меч взмахнул, сейчас вот-вот голову отсечет ему. Но дракон говорит ему, не торопись, добрый молодец. Убить дракона невозможно. Как-то невозможно, тебя уже победил. Нет, говорит, ты знаешь, что я? Я тот предыдущий герой, который убил дракона. Каждый, кто убивает дракона, превращается сам в дракона. Вот в чем как бы опасность. Видите, сколько было перемен, сколько революций. Теперь вот вы предлагаете делать в своем дворе очень хорошо. Да? Создать семью очень хорошо. И расширять эту семью очень хорошо. Потому что в семье именно такие законы, верно? Когда если один что-то не сделал, другой это делает. В семье это любовь и доверие. Вот эти качества нужно развивать в обществе. Не отчуждаться. Сейчас процесс отчуждения идет человека от человека. Национальный, потом финансовый, культурное отчуждение. Какое еще? Что скажете?
Территориальное
отчуждение.
Религиозное
отчуждение. Классовое отчуждение. Смотрите, сколько всего.
Этнические.
А вот у меня сейчас вопрос будет к доктору, ученому. Что и какое сейчас состояние здоровья у нас в обществе? Оно лучше, хуже? Как вот ваша оценка?
В нашем обществе. Я надеюсь, что оно улучшается. Тут, знаете, это очень сложный вопрос, потому что смотря какой уровень вы оцениваете. То есть, если это здравоохранение было, допустим, прошлого века, да, то многие болезни были неизвестны в медицине. Понимаете, соответственно, то есть, если это говорить о статистических данных, да, то уровень заболеваемости может быть где-то ниже, где-то лучше. Но сейчас, как правильно вы сказали, пример заразителен. Я думаю, что здесь многие сидящие здесь в зале катаются на лыжах, да, то есть, ну, в частности, я тоже защищающий БУЛАК, то есть, ну, я вижу, что из года в год людей становится больше, открываются новые базы, поэтому я думаю, что общество наше здоровее. Ну и просто я не ожидал, конечно, ваш вопрос, я думаю, что вот мое мнение о лидерстве, о том, что, ну, допустим, в моей профессии лидерства, поскольку я практикующий лидирующий врач, лидерство обычно вот, именно в процессе лечения. То есть, если ты оперируешь человека, ты оператор, ты должен быть лидером, да, потому что ответственность вся на тебе, понимаете. Слабый человек, безвольно, может обсуждать всех, потому что не тот инструмент или что-то еще, да, но то, поскольку ты уже взял смелость на себя, значит, ты должен быть лидером. И, конечно, это является обучающим моментом. И, в общем-то, наверное, в медицине это более выражена преемственность, как, наверное, в педагогике, потому что вся школа медицины с нашей древности, наверное, идет в том, что всегда были великие учителя. Поэтому я думаю, что это никогда не прекратится. И, наверное, это правда жизни, потому что так должно быть. Вот. Ну, а бескорыстие, то, что вы сказали, действительно, это, наверное, тоже, опять же, стезя врачей. Такая, я вот, мне очень понравился ваш пример с китайским врачом, который мог помочь большому количеству бедного населения. Ну, мне кажется, что лидер, тот человек, еще помимо всего прочего, что вы сказали сейчас, что мы читаем, допустим, в сети, да, мне кажется, человек, который должен действительно показать своим примером правильной жизни и который должен обладать действительно волевыми качествами. Потому что процесс подражания – это очень, очень такое значимое. И, конечно, сейчас очень бывает, ну, не то, что неприятно, а бывает трудно понять, когда каких-то лидеров ставят, которые, можно сказать, не обладают этими качествами, просто становится опасно за последующее, допустим, поколение специалистов там, или людей. Я думаю, что это вопрос надо поднимать, наверное, и где-то, ну, в школах, и вообще как-то, ну, может, этому уделить внимание телевидению, потому что мы вот эти качества как-то вот позабыли о том, что как улучшить свое внутреннее «я». Ну, в принципе, вот мы с Аленой познакомились на почве того, что где-то я посетил, у меня было такое счастье посетить и видеть Сейбабу. Вот, говорить о ашраме. Это было, конечно, очень интересно. Я знаю, что сейчас очень много людей медитируют, потому что, может быть, хотят улучшить себя с помощью этих практик. Но я думаю, что сейчас очень много литературы, которая уводит в сторону. То есть нет, опять же, специалистов, то есть какой-то модной теме, обычно всегда много людей цепляются, понимаете, потом идут свои какие-то направления. И вот я сегодня благодарен, что попал в этот круглый стол. Мне очень интересно, и я думаю, что духовное обогащение нашего общества, улучшение его, наверное, даст большое количество лидеров. И вот про эту тему, о которой вы говорили, 95% находится в богатстве 5% людей, наверное, вот это чувство жадности, может, оно и было основным в том, что они получили такие богатства. Но если бы действительно произошло то, что вы говорите и декларируете о том, что если бы они могли бы поделиться этими богатствами с соседями, я думаю, что в нашей среде очень много лидеров тоже, и среди молодежи, среди детей. Просто я считаю, что у меня глубокое мнение, что это все-таки знание, да, то есть дать хорошие знания, понимаете. То есть эти все богатства, эти 5% были направлены на это, я думаю, что мир бы улучшился, конечно. Но это просто так, демагогия пока, потому что это, опять же, очередная революция, наверное, передел собственности. А с другой стороны, интересно, почему все-таки, наверное, кто-то из сидящих задаст вопрос, почему все-таки у 5%, 95% этих богатств? И все-таки они же являются лидером каким-то, да, то есть в любом случае они управляют многими политическими процессами в мире. Хотели он бы этого или не хотели. Они открывают войны, развязывают их, они переделывают мир, они, руководят валютными, не валютными, а финансовыми всеми потоками, которые тоже определяют уровень и качество жизни.
Я вот услышала, представила себе из всего того, что вы говорили. Но поскольку мы говорим о лидере, лидер должен быть пример, лидер должен быть человеком здоровым. Малька-мама, что такое человек здоровый, что такое здоровье? Я знаю, что психология рассматривает здоровье в 4 аспектах. Немножко можете об этом рассказать?
Да, здоровье – это здоровье в 4 сферах жизни. Это физическое здоровье, это вот как раз то, о чем вы сказали, что сейчас действительно люди, они стали жить дольше. Даже сейчас в западных странах проблема, что как же теперь содержать всех этих людей, которые теперь за 90 далеко живут и так далее. Это физическое здоровье. Интеллектуальное здоровье сейчас тоже общество, если даже взять нашу Алма-Ату, то у многих людей по 2-3 высших образования, то есть интеллектуально как-то мы развиваемся, начиная с детского возраста. Я вот сейчас обращаю внимание, очень много какие-то академии лидеров от 0 до 5 лет там воспитывают и так далее. Эмоциональное здоровье, вот здесь провал, потому что эмоциональный человек, очень многие люди закрепощены, сдавлены, и практически нет глубокого, доверительного, такого искреннего общения. Очень много внешнего общения какого-то, но вот такого действительно эмоционально глубокого, даже в семьях сейчас эмоционально люди отчуждены. И уж четвертая сфера, в которой человек должен быть здоров, это духовная сфера. И вот здесь тут вообще просто у современных людей ступор, потому что слово «духовное», у нас, например, институт называется «Институт прикладных духовных технологий». И если ты приходишь куда-то и говоришь, это «Институт прикладных духовных технологий», у огромного количества людей страх слова «духовное» вызывает. Сразу секта, экстремизм, еще что-то, то есть само слово стало пугающим, фанатизм, и люди не интересуются духовными знаниями, даже если человек, он думает, я духовный человек, я там по пятницам в мечеть регулярно ношу там денежку какую-то, или я там записки пишу, свечку ставлю, одним словом, ритуализм, а действительно искренне такого духовного образования практически нет. Поэтому вот это самый главный провал, и в том числе в лидерстве. Потому что если мы возьмем, к примеру, человека, который физически красив, совершенен, здоров, интеллектуально одарен, даже пусть эмоционально прекрасно может выразить себя, создать какую-то такую вот доверительную атмосферу, но у него нет никаких моральных ценностей, то это настоящий монстр будет. Не приведи Господи таких людей. Вот, поэтому здоровье человека – это гармонично развитая личность в 4 сферах. И вот сейчас, как мне видится, задача как раз-таки стоит образование в сфере духовности, именно образование, например, закон причинно-следственной связи, закон о времени, законы судьбы, как они влияют, то есть вот эти законы вещи, законы свободы выбора, законы любви, любовь как наука, наука взаимоотношений, вот это образование, которое сейчас должно выйти на первый план, а сейчас этого образования практически нет.
У меня вопрос, Виталий Педас, тоже как доктору-психотерапевту, вы практикующий доктор, Адильжан Аджигитович говорит о том, что сегодня общество, в принципе, такое достаточно здоровое, тенденции хорошие. Я не могу с этим совсем согласиться. Мое мнение на этот взгляд несколько отличное. Как мне кажется, наоборот, все достаточно страшно, если верить предсказаниям древних книг, то в перспективе будет совсем еще хуже. Таня, с чем сегодня в основном приходят люди?
Я тоже немножко хочу сказать о этом аспекте. Дело в том, что здоровье, которое сегодня мы смотрим по тем отчетам, которые подаются в Минздрав и так далее, так как я вообще врач по первому образованию, то есть не психотерапевт, а аллопатический врач, врач, который первоначально получал образование в лечении не медикаментами, четко понимая, что сейчас очень большой кризис медицины вообще в подходах. Дело в том, что та медицина, которая сейчас мы развиваем, это медикаментозно воздействующая медицина, которая неминуемо работает только на физическом факторе и не учитывает эмоциональный уровень и те самые законы жизни, в которых мы находимся. То есть мы не меняем болезнь, это результат того, что мы уже сделали когда-то. Тех выборов, которые мы осуществили. Это и на физическом уровне. Что мы едим, как мы чередуем отдых и бодрствование, куда мы направляем свои силы и эмоции. Это все вместе в совокупности ведет к результату, который мы получаем в том числе и на физическом уровне. А медицина сегодняшнего дня занимается только этим вопросом, то есть физическим. И по сути медикаменты или другие физиопроцедуры, массажи, они временно снимают напряжение с тех мест физического тела, через которые проявляется нам болезнь. И не дают понимания того, что это вообще знаки о том, что мы что-то в своей жизни делаем не так. Как мы нарушаем законы жизни, в которой мы находимся. Как мы накопили все то, что в результате проявляется через такие серьезные поломки, как проблемы со здоровьем, тем более хронического характера. И по сути, врачи сегодня, наверное, должны понять, или вообще я так это вижу, что мы только те, которые занимаются именно медикаментозно-хирургическим действием, то есть мы снимаем напряжение и даем, по сути, человеку ресурс времени для осознания, для того, чтобы человек остановился и подумал, что в своей жизни сделал не так, что оказался в этом месте кризиса, страданий и болезни.
Вот в этой остановке люди к вам идут, когда они останавливаются?
Вот, думают, и есть такое понимание в культуре людей, вот через знание, через осознание о том, что вот, кстати, почему-то Европа и Америка, хотя там тоже они остановились на манипулятивных позициях, они понимают, что если я два раза пил таблетку и мне не помогает, то, скорее всего, это не на уровне физическом решится, а где-то более глубоко и где-то дальше надо идти, в осознании, в управлении своими ситуациями. И там идут и понимают, что да, где-то есть та самая поломка, на которую как магнитом притягивается все вокруг. Если я вибрирую состоянием обиды, злости, агрессии, мир так устроен, что именно это к нам и притянется. Именно это я и буду встречать в своей жизни. И я как магнит начинаю на себя это все притягивать. И в результате я становлюсь источником таких же состояний. И здесь как раз психология или психотерапия, или практическая психология в позициях помощи человеку имеет инструменты понимания или объяснения того, что нам надо делать по-другому. Где те самые поломки не на физическом, хотя и на физическом тоже, но на эмоционально и интеллектуально-поведенческом, поведенческой позиции. Что я чувствую не так, что я делаю не в том направлении. Это системные вопросы. И, к сожалению, вот медицина сегодняшнего дня, та статическая медицина или та официальная медицина, которая, да, на которую мы надеемся, она нас лечит только на физическом уровне. А вот следующий уровень – это эмоционально-интеллектуальный. Это все-таки вот психология практическая, психотерапия. И, конечно, без духовного понимания, без вот этого звезды, которая вот нас ведет все-таки, да, по дорогам жизни, без понимания, куда я иду, без смысла жизни, и на эмоционально-интеллектуальном уровне невозможно удержаться. Кто стабильно и системно.
Спасибо. А кто сегодня даст это направление? Вот Костя Козлов, спасибо тебе, что ты в такое время пришел все-таки, задал как раз этот вопрос на тему лжеучителей, учителей настоящих. Как их в жизни определять, искать вообще, как это, до этого доходит, что человек все-таки соглашается с мнением того, что наставник в жизни необходим.
Можно ли? Вы знаете, для меня это тоже значимый вопрос, потому что я понимаю, что каждый человек, имеющий какую-то систему знаний, ценностей, он, то, что Марина только что говорила, он рано или поздно, она говорила о том, что если нам уже дано там, да, богатство чувств, мы полечились там, да, или научились, или семья у нас такая, которая дала нам возможность быть открытыми, да, щедрыми изнутри на чувства, на умение взаимодействовать с людьми. Если мы имеем систему знаний, к сожалению, у нас есть внутри такая двойственность, которая очень мощно начинает работать и говорить о том, что я уже классно все умею, я уже классно все сработал, я уже великий или чуть-чуть великий, или я уже чуть-чуть выше, чем другие. И вот это сразу тот момент, который нас разрушает, который сразу нас ведет в состояние ограничений, да, потерь сил внутренних, депрессии, нежелания что-то делать, пресыщения такого. И вот когда это неминуемый процесс, тем более время сейчас движется очень быстро. И очень быстро мы достигаем, очень быстро обуславливаемся, очень быстро начинаем гордиться и очень быстро получаем обратные реакции от того, что мы хотели получить. И поэтому очень важно, наверное, все-таки видеть рядом с собой людей, которые вот имеют более или имеют вот эту систему чистоты и ценностей. Вот когда мы видим, что человек, как Александр Геннадьевич сказал, живет так, как говорит. Вот это для меня очень важная позиция. Посмотрите, как узнать лидеров, тех, которые лидеры. Посмотрите, как человек живет, как он говорит, что он говорит и что он делает, должно быть тождественно, конгруэнтно. И если человек говорит одно, а делает другое, то, наверное, ему нельзя доверять. Или я бы к нему присмотрелась, или я бы еще посмотрела, верить ему или не верить. И когда есть человек, который так делает, то ему начинает отсюда, не только интеллектом, да, ты принимаешь его, но еще и сердцем. И тогда это самое, наверное, важное. Вот как выбирать лидеров? Наверное, вот по этому принципу.
Есть вопрос, можно? Что-то мы такую мрачную картину вообще нарисовали, все плохо. Если честно, я поймала себя на мысли, в общем, да, что жить страшно очень. Меня зовут Ольга Римасарова, я представляю ивент-агентство «Конфетти». Вот, и хочу попросить вас, давайте чуть-чуть, ну как бы добавим позитивы, что ли, в этом, да. Ну что-то такого хорошего хочется, доброго, светлого. Вот я мать, да, у меня есть двое детей, ну замечательные дети. Стратегии разные были, там родить и отдать родителям, ну первая стратегия была. Понятно, я поняла, что неправильная стратегия. Ну первые дети не экспериментальные, в общем, вот. А потом вторая стратегия — родить, посвятить ребенку, в общем, себя. Посвятила, опять неправильно. То есть вот где вот этот баланс, да, вот мы говорим о лидерстве таком, вот давайте о простом, да, зачем говорить, ну, как бы, мне кажется, о глобальном, то есть вот я учитель своим детям, да, моему сыну 2 года, то есть он ходит, и у него любой вопрос, у него начинает слово «мама», ну, если меня не говорят, то на папа там, да, вот, и что мне, как мне учить его, будучи таким несовершенным человеком, да, то есть будучи корыстолюбивым человеком, там, нецельной личностью, ну, это абсолютно то, что я ей говорю, там, не ешь печеньки на ночь и пью чай, сажусь, когда они все спят, ну, то есть, ну и так далее, да, вот, какие-то такие моменты. Как вот это
Начинай с себя.
Я понимаю.
Вы тоже начали с позитивного, закончили дневник.
Дайте позитивную стратегию, пожалуйста. Пошагово.
Первый шаг вообще в переменах каких-то, это развить отвращение к собственным недостаткам. Вот почему мы сейчас заговорили о недостатках, и мы почувствовали, как все это плохо. Это хорошо, что мы это почувствовали. Теперь второй шаг, давайте откажемся. Как? Есть стратегия.
Да.
Вы же стратег, смотрите. Если есть пища какого-то третьего сорта, никакой другой нет, я ее буду есть все равно, понимаете? Но как только появляется пища высшего качества, я немедленно отодвину, возьму что-то лучшее. Вот таким путем нужно вымещать все эти недостатки. Получается, что ты развиваешь вкусы выше, выше, выше. Образование должно. Причем всю жизнь это должно просто происходить. Нельзя останавливаться на чем-то достигнутом. Это тоже пресыщается, приедается, и стратегии все наши рушатся. То есть нужен свежий вкус постоянный. Это называется духовное развитие. То есть материальное развитие не может нам дать такого вот увеличения вкуса. Может только пресыщение, как видите, в итоге. Доза выше, 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 в конце концов, человек умирает от передозировки, да? Это материальная сторона. Духовная сторона, там не случается такого. Как раз вот выше, 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 это возможно в духовном смысле слова. Вот, и то, что вы хотите сделать для своих детей, вы можете это сделать, если вы будете духовно обогащаться сами.
В этом... Это для себя, да?
Да, 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 да. Конечно. Прежде всего, вы должны сами быть... Духовный человек называется атмарама на санскрите. То есть удовлетворение в себе самом черпает. Ему никто не нужен для этого. Никто не должен ничего, никого ничего не ждет. Он никого не беспокоит, он счастлив внутри себя. От него исходит это счастье, потому что в его сердце живет абсолютная истина. Бог есть. Он может общаться на очень высоком уровне, видите, получать поддержку.
У меня, знаете, вот еще есть проблема, да, с которой вот сейчас прямо она очень остро стоит для меня. Ну, вот опять-таки в рамках моей семьи. Вот. Моей дочери 10 лет. А когда она родилась, я всегда думала, что вот надо дать ребенку быть таким, чтобы... Я всегда ей говорила, дочь, ты должна уметь высказать свое мнение, да? То есть, в смысле, независимо от того, взрослый ты человек, знакомый, незнакомый, у тебя есть мнение, надо его донести. То есть, чтобы быть услышанным, надо говорить, да? То есть, чтобы повлиять на ситуацию, ее надо, ну, да, обсудить, то есть. Надо уметь договориться, там, и с хорошими, и с плохими, то есть, найти просто эти пути, точки. Сейчас ей 10 лет, у нее возникла конкретная проблема, она говорит... Мама, я начинаю говорить, и они начинают меня бить. То есть вот. Но и это касается не только общения как бы со сверстниками, но и общения со взрослыми, потому что школа учит, то есть если мы учим ходить и говорить, да, то школа учит, что делать, сидеть и молчать. То есть вот как сохранить вот эту вот лидерскую, да, вот эту направляющую в условиях вот такого вот общества, когда 8 часов школьного дня, то есть, да, ну, как бы, ребенок находится вне нас, 10 часов он спит, и, соответственно, нам остается там какой-то кусочек, там, 3-4 часа на личное общение.
Итак, как сформулировать вопрос?
Как найти баланс, чтобы сохранить в ребенке?
Лидерские качества, лидерские когда качества. В школе их подавляют.
Ну, не обязательно в школе.
Ну, вообще общество их подавляет.
Хорошо. Есть одна формула очень важная, чтобы нас везде как бы любили, чтобы мы были всем симпатичны, притягательны. Нужно одну способность развить только в человеке. И несложно. Технически несложно. Уметь слушать. Не молчать, а слушать. Если вы умеете слушать своих детей, вы станете лидером для них, центром их жизни. Потому что вы будете их понимать, если будете слушать. Одна женщина пришла ко мне и говорит, у меня сыну 15 лет, не знаю, что делать. Огрызается, ничего не слушает вообще. Стал таким, знаете, трудным подростком. Что делать? Я одна, без мужа. Я спрашиваю, а что он хочет? Не знаю. Я говорю, так спросите. Как его спросить? Обычно я говорю, он просто делает, и все. Он уже ребенок. Я говорю, так он уже 15 лет прошло, можно познакомиться, спросите. Уже пора спрашивать, пора слушать, слушать нужно, нужно больше слушать. В этом задача лидера главная, без слушания понимания не придет. Не придет понимание, не могу сказать точно. Вот психолог, психиатр, что он должен делать?
Да, слушать.
Это главное его слушать. И все к нему идут, потому что он поймет, выслушает. А дома мы иногда общаемся с детьми и не можем понять друг друга, не выслушиваем, перебиваем друг друга, спорим постоянно друг с другом, недослушиваем, оппозиции какие-то появляются. Потому что умение слушать – это главное качество человека, от него исходят все остальные добродетели. Обучайте этому и применяйте это в своей семье. Умейте слушать своих взрослеющих детей, будете понимать их хорошо. Не так, что я уже был таким, и все понятно и без этого. Правда же, они все глупы, они вырастут, поймут сами. Нет, дело в отношениях, а не в понимании даже в этом, а в отношениях. Понимаете их природу, их возраст, их желания, их натуру. Это всегда требуется понимать. Зачем? Если мы прожили свое детство, зачем нам еще раз проживать детство с своим ребенком? Отгадайте загадку.
Я думаю, что в пространстве вот этого клуба, да, 16 лес, было бы уместно поговорить о школе, как о том, что нам навязывается нашим детям, чтобы они учились 8 часов, чтобы они учились по госпрограмме. А я думаю, что мы можем предложить это домашнее обучение. Не просто частные школы, которые запределены дорогие, и качество обучения, которое хуже, чем в госшколах. А образование домашнее, когда могут сами родители, своих детей развивать те качества, которые были бы им важны. Как родителям, которые были бы важны самим детям, востребованы которые были. Но у нас пока, к сожалению, в Казахстане и в Алма-Ате эта тема, мне кажется, она очень мало востребована. Но социализация при этом присутствует, потому что есть друзья семьи, есть другие дети.
Простите, можно я вот в этом смысле скажу? Я какой-то, ну, довольно продолжительное время была главным редактором в журнале, сначала в журнале «Наследник» и «Кенгуру». Это издательский дом, который выпускал эти журналы. Мы постоянно разговаривали на эту тему. У нас проходили какие-то встречи по этому поводу. В том числе шел как-то раз разговор и о домашнем обучении. Знаете, я по этому поводу вот что думаю, как там мама 23-летнего, да, человека, с которым мы вместе за руку прошли с первого класса весь этот ужас под названием вот, система образования, система обучения со всеми ее плюсами, минусами. У меня было очень всегда четкое осознание, что ну, я-то совершенно точно учить не могу. Может быть, вы другой человек. Может быть, у вас достаточно сил, возможностей, знаний, умений и навыков, чтобы сидеть с ребенком энное количество часов, удерживая его внимание на предмете обучения. Вот мне кажется, что большинство родителей на сегодняшний день, и здесь, если возвращаться к вопросу, это совершенно невозможно, абсолютно. А, мы не обладаем этими знаниями, вы давно геометрию решали за там, 5-6 класс? Откройте, посмотрите, это нереально. Тригонометрические формулы – это нереально просто. Да ладно, о чем там говорить, мы уже забыли все даже географию. То есть ребенок тебе прибегает и говорит, а вот столица такая, и ты впадаешь в стресс, истерически бежишь к компьютеру, да, пытаясь найти там столицу какой-нибудь там страны. И в это упирается совершенно все. Но самое главное, нам не хватает, как мне кажется, мне, по крайней мере, всегда не хватало терпения. Ну, понятное дело, я мама, я сказала, все говну, я один мушкетер, да, молчи, так будет правильно, пиши. Вот, и ничего хорошего из этого не получалось, поэтому если сейчас говорить опять о лидерстве, то о чем мы сегодня разговаривали, спасаться можно только семьей. Ну, вот выжить можно только семьей, и все, что не происходит в школе, да, все, что не происходит на улице, все, что не происходит в обществе, мы же не можем вообще закрыться и детей своих изолировать, и больше никуда не пускать, учатся пусть дома, высшее образование тоже пусть дома получают, и собственные пускай мы их закроем на все замки и ключ выбросим, и тогда они будут в безопасности, такие хорошие, интеллектуальные, умные, духовные, высокодуховные, ну вот как бы закрытые, да, и мы их убережем от всех бед. Ничего не выйдет, мне кажется, надо все равно в семье принимать какие-то решения и меняться самим, и таким образом дети будут меняться.
Можно это пока? Можно? А вот из крайности в крайности, считаю, впадать не надо, вот что прямо общеобразовательные школы, они плохо обучают детей, надо их дома индивидуально обучать. В самом деле, я с вами согласна, это невозможно, потому что все-таки это мировые стандарты обучения для того, чтобы поступить уже в высшее учебное заведение и получить там свою профессию и уже в этом мире жить. Другое дело, что родители, они должны воспитывать своих детей. Очень много родителей, которые перекладывают все свои обязанности, отдал платную школу, целыми днями занимается, и вы должны воспитывать и сделать, вырастить такого гражданина. В том числе со всеми знаниями, с лидерскими качествами, со всеми. И многие родители как бы особо усилий прилагать не хотят вот, в воспитании, в духовном аспекте.
В самом деле, если говорить о лидерских качествах, мне кажется, в основном людей много, но с такими качествами рождаются немногие. Я считаю, что с лидерскими качествами люди рождаются, но в процессе жизни это, конечно, можно как-то воспитать, какими-то знаниями там, улучшить, там, или действительно, смотря на лидеров, на идеалов, можно приобрести какие-то лидерские качества. Но я считаю, что вот когда человек осознает, что нужно прожить, вот в этой, раз ты в этой жизни, в эту жизнь пришел, и в этой жизни что-то нужно сделать хорошее, чтобы оставить. Есть люди, которые 90-100 лет живут и как бы просуществовали, родили детей, и вот особо такого, скажем так, лепту не внесли. Да? А есть люди, которые мало живут, но очень большой вклад внесли. Действительно настоящие лидеры. Поэтому... Если говорить, то это человек, который несет ответственность, не перекладывает. Очень много людей, которые, вот, как Розия, вы сказали, что давайте почистим снег. Но не все люди на это согласны. Пусть это делает правительство, пусть это акимы делают, да? Пусть они решают. Есть люди, вот, когда благотворительностью занимаются, они привыкли, что вот, пусть моим детям вот, принесут государство, вот они обязаны. Или есть опять такие люди, которые ждут лидеров, хотят, вот, чтобы эти другие люди делали, особо такой лепты вносить не хотят, трудиться не хотят, чего-либо, да, вот вносить какой-то труд, какой-то значимые какие-то вот дела. А в самом деле, чтобы вот, лидера, не обязательно быть лидером, например, ну, это хорошо, когда человек свои знания распространяет, а есть же еще лидеры, как бы неформальные, которые, вот смотря на их дела, как они живут, как они воспитывают детей, как они себя проявляют, они тоже своего рода являются лидерами и примером для подражания. Вот на вопрос, когда поверить в человека, в самом деле он настоящий проповедник или он лжец какой-то, да? Я думаю, что лидер, он всегда лидер, где бы он ни был. Это и вот... Ну, например, среди даже ваших друзей, среди родителей, друзей, да, есть же люди, которым нет, хочется лидер, подражать.
Лидер, он всегда лидер, но как бы знак плюс-минус. Гитлер тоже был лидером, да еще каким?
Но вы знаете, вообще точно сказать нельзя, что это абсолютно хорошо или абсолютно плохо. Много лет Ленин тоже для всех был лидером, и вдруг оказывается он плохой лидер, да? Потому что жизнь, каждый человек индивидуален, и... Никогда вот один человек сегодняшний лидер, он не может быть идеалом для всех поколений, допустим, да? Может быть, Гитлер он для немцев, для арийцев он
еще. Ну, если остался лидер, да?
Ну, есть, конечно. Великие,
лидер, лидер, лидер рознь.
Да, лидер, лидер рознь. И каждый вот лидер, он индивидуален. Может быть, какие-то качества, они действительно хороши для кого-то, а какие-то качества кому-то не нравятся. Поэтому... Ну, здесь опять абсолютно, как я считаю, что вообще абсолютно ничего нету, да? Но другое дело, когда, знаете, проповедуют вот, хорошие вещи, когда вот для духовного развития человек получает какие-то знания, и он именно принимает для себя, для своей жизни, да, то, что ему нужно. То, что вот оно вот он считает правильным, да, чтобы самое главное не навредить другим людям. Не навредить вот другим.
А, да, да. Видите, это уже абсолютно есть. Mm-hmm. Это для правил для всех. Видите, yeah. Нравится, не нравится.
Ну, нет, не навредить.
Не, ахимса, не навредить, ахимса означает, да? Или любовь. Любовь для всех хороша.
Но,
видите, тут да, не вопрос вкуса.
Но все равно есть пограничное состояние.
Абсолютно истина проявляется в сотрудничестве в целом. Все мы какую-то часть имеем, да, какие-то хорошие качества есть у нас, какие-то достоинства. И можем дополнять друг друга. И в целом будет абсолютно хорошая картина.
А вот скажите,
в сотрудничестве.
На что лидер должен обращать или, скажем так, да, какому лидеру отдать предпочтение? Тот, который стремится к конечному результату, то есть вот он пообещал, у него там предвыборная программа, и он идет. Либо тот, кто больше уделяет времени процессу, то есть рыба или удочка?
Это разные типы лидеров, они должны сотрудничать, тогда будет все хорошо. Но какого лидера вы знаете за последние 2000 лет?
По удочке или по рыбе?
В обществе. Признанный лидер.
Признан? Президент?
2000 лет.
Последние 2000 лет. А, в смысле, вот именно за этот промежуток
признан? Ну, да. Видите, о чем он говорил, что он делал? Вот это лидер. Абсолютный лидер. Есть абсолютные лидеры. Они представляют абсолютную истину. Вот почему они абсолютные. Они не абсолютные, но он представляет абсолютную истину. Единиц достаточно. Мы теперь должны следовать за ними.
Они уже есть.
Видите, сотрудничать нужно. В этом наша как бы успех. В чем? Нужно следовать. Не убивать, значит, не убивать, не лгать, значит, не лгать, не красть, ну и так далее. Надо делать. Надо следовать. Есть абсолютная истина.
Есть абсолютная истина, можно я немножко добавлю? И дело в том, что когда мы говорим о том, что относительность, мы теряем вообще всю тогда точку отсчета, точку опоры. Да, если мы говорим, что ситуационно и Гитлер был хорошим, да, и Сталин был хорошим, но по сути, что лидер может применять как методики, когда вы говорите...
Цель не оправдывает средства.
Совершенно нет. Надо и цель, и средства, чтобы были, да, соответствующими. То есть жить за счет других в любом случае будет разрушительным. Или получать там какие-то результаты, эксплуатируя или пользуясь вне их желания другими людьми.
А результаты эксплуатации потом на благотворительность.
Ну так это не да, это ноль. Это в любом случае, ну давайте так, исконный ноль.
Мы с вами не пропадем.
Можем поговорить о других типах лидеров? Нужно рекомендовать на кейсе. Хотел обратиться к Александру Геннадьевичу. Сейчас вопрос зашел. Кто лидер, кто не лидер, за кем следует, можно за кем лидер. У нас в Казахстане есть свой лидер нации. Скажите, пожалуйста, он лидер или не лидер?
Почему не лидер? Лидер. Очевидно.
Ну, еще сказали, у лидера должны быть три основных признака. Это цель жизни, бесстрашность и щедрость. Правильно? А можете его из его жизни вот по одному примеру привести к этим признакам?
Я думаю, что вы могли бы лучше это сделать.
Нет,
вот я здесь гость. Я не все знаю подробно.
Не о том мы сейчас говорим, потому что мы говорим о образе абсолютного лидера. То есть вы говорите о лидере, который ставленник. То есть, да, у нас есть лидер нашей нации, но Султан Абишевич Назарбаев. Он молодец, он все делает классно. Но это он поставлен людьми. А есть лидеры, которые служат во имя всех людей. Но Султан Абишевич служит во имя только нашего народа, слава Богу. Но мы говорим об абсолютном лидере. Типа вот как великие пророки, да, которые служат всему миру, всему населению. Александр Геннадьевич говорил именно об этом, мы, по-моему, задержались, поэтому не слышали эту часть.
А потом... просто добавила, что Александр Геннадьевич человек странствующий, поэтому вам легче ответить на этот вопрос. Не настолько глубоко и тонко знает ситуацию в Казахстане, может быть.
Вот человек назвал человека.
Ну а ты что не знаешь о щедрости, о делах, вот о... нашего президента?
Вероника, по тобой стол горит.
Это выглядит как будто подловить на незнание факта.
Да.
Со стороны.
Ну, это надо... Это
просто за вами сейчас следуют логи люди же. Что вы говорите?
Ну, вы знаете, это небольшая проблема найти в Нурсултане Абишевиче хорошие качества. Вообще нет проблемы, понимаете? Поэтому мне, но в вашем вопросе слышен какой-то подтекст и вызов. Поэтому мне кажется, что бы вам сейчас ни говорили, сам вопрос – это не вопрос, а какая-то ловушка.
Провокация.
Вот. Поэтому… Поэтому просто совсем… Совсем небольшая проблема, но что Таня Абишевича
это найти. Можно перейти к другому типу лидерства?
Да, давайте.
Наурен Жолдасбаев – это отличный парень, возглавляет замечательную… Общественный фонд «Посади дерево». Занимается добрыми делами.
Спасибо. Я хотел спросить, мы можем поговорить о лидерах, которых мы назначаем? То есть мы сейчас говорили, вот когда сказали, о том, как мы выбираем лидеров. А ведь есть такое понятие, что назначают людей, люди имеют власть, по сути, мы считаем их лидерами. Вот. И здесь чувствуется, что не хватает у лидеров тех качеств, о которых мы здесь с вами говорили. Я о чем хочу сказать? О том, что...
Что лидеров нет, настоящих.
Нет, о том, что когда приходится работать с чиновниками, например, они тоже лидеры.
У них другие приоритеты просто.
Это другой тип лидерства. Но мы с ними живем, это реальность. Мы с ними работаем.
Можно ли в целом сказать, что качество жизни в целом упало, и нам приходится принимать то, что есть? По сути, лидер должен быть вот с таким перечнем качеств и так далее. Но этого не существует. И здоровье у человека должно быть вот таким, а не таким, какое мы сейчас имеем. На это есть различные объяснения, которые временем диктуются, как я понимаю. Но сейчас
такая...
Можно я немножко вдогонку задам вопрос? Немножко...
точнее перефразирую. В чем вы видите феномен сегодня самозваных лидеров? Только ли в невежестве народа? Мне кажется, они и сами порой обманываются.
Сочетание двух вещей. Невежество с одной стороны и выгода с другой стороны. Вот в этом сочетании развиваются все неблагоприятные вещи. Есть невежество, есть выгода. Вот они взаимодействуют, производят все остальные проблемы. Поэтому мы сейчас о чем говорим? О том, что нужно установить стандарты лидерства и стремиться к ним. Потому что если даже человек не соответствует стандартам высоким, но стремится, он уже принимается как лидер, он в пути. Это нормально. Он учится этому.
Александр Иванович, а вот скажите, да, вы сказали, что вот опыт имеющийся, да, это как один из, ну, как бы основных, да, таких вот элементов, да, наличия лидерских каких-то аспектов. Но вот, например, скажем, не факт, да, что хороший спортсмен, он будет хорошим тренером, да, ну, тренер – это лидер, да, то есть лидер команды. И опять же, да, неудачный спортсмен, он может быть великолепным тренером. То есть вот вариант, когда, там, например, хороший спортсмен, но никакой тренер, да, у него великолепный запас жизненный, да, багаж знаний, да, он там знания получил, там, закончил степеней и прочие вещи. Но, может быть, он даже вообще лапочка, да, и он там команду хорошо соберет, они там вместе выпьют, да, и посидят. Но как тренер он никакой, несмотря на то, что у него есть знания и прочие вещи. Что в этом случае не хватает, вот как вы считаете?
В древних книгах говорится, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие обязанности. Вот это опасно.
То есть это не его уровень, да?
Не его место. То есть самая главная вещь, как Райтин сказал, что живопись очень простая. Берете нужную краску, кладете в нужное место. Вот так же и мы с вами, должны каждый на своем месте, и будет прекрасная картина. То есть проблема в том, что люди не занимают свое место многие. За этим должен следить именно управляющий лидер. Это главный критерий успеха общества.
А здесь нет такого момента, что лидер вообще, ну особенно вот если взять страну или там даже больше крупные, это квинтэссенция тех людей, которые живут там.
Верно.
То есть если мы хотим лучше лидера, нам надо стать лучше самим.
Верно, абсолютно.
Другого нет вообще способа.
Вот. Это как бы вывод этой...
Какой должен быть лидер? Мы должны просто сами...
Мы должны сами, верно. Вот с этого начинается. Да.
Это вот то, о чем говорит Россия, что мы сами выходим из дома, начинаем что-то делать.
Мы начинаем с себя, верно. Но для этого мы должны установить стандарты лидерства, да, высокие, золотые стандарты, которым мы еще не соответствуем, но мы именно хотим это осуществить. Мы должны стремиться к ним. И тогда в этом стремлении мы будем понимать друг друга.
По сути, каждый человек должен стать лидером.
Для самого себя.
Качество лидера. Нет, ну естественно, лидер каждый, когда становится отцом, матерью, естественно. Муж, жена тоже лидеры. Каждый волей-неволей должен быть лидировать в какое-то время, в каком-то месте. В своей среде также каждый лидер.
Да, я... Я в течение долгого времени рождала внутри вопрос, который хотела бы сейчас задать Александру Геннадьевичу. Во-первых, огромное спасибо за возможность, спасибо этому месту за возможность встречаться с такими людьми, которые для меня являются просто знаковыми камертонами сегодняшнего дня и направления жизни. Александр Геннадьевич, я хотела спросить, как человек, представляющий искусство, наверное, за этим столом, взаимоотношения искусства и высшей истины. Вот это тот вопрос, который меня сейчас очень сильно интересует.
Искусство и высшая истина?
Да, как? Потому что долгое время, я сейчас чуть так объясню контекст, в котором этот вопрос я хочу задать. Долгое время для меня определенного рода кумиром было искусство. Потом, в какой-то момент жизни, я для себя сформулировала и поняла, благодаря знанию, которое пришло ко мне, что искусство не есть высшая истина, что есть другие вещи, которые как бы, ну, стоят выше этого. Но, тем не менее, искусство – определенный лидер общества. Ну, это лидерская позиция в искусстве, она как бы неоспорима. Важнейшим искусством для нас является там кино, что-то какой-то инструмент управления в обществе. И в то же время люди, которые служат искусству, что это за взаимоотношения должны быть внутри, между вот этим служением и высшей истиной? Ну, как-то так.
Это очень важный вопрос, он связан только что с предыдущим вопросом, когда мы говорили о стандартах высших, это же великие вещи, это же музыка. Это поэзия, это высшая философия, это любовь, высший стандарт вот там находится, понимаете, который нельзя даже выразить словами, поэтому этому служит искусство. устанавливает вот эти высшие стандарты и именно образы, великие образы. Видели фильм «Коммунист» когда-нибудь? Старый фильм. Этот фильм перевернул всю планету, вот этот образ коммуниста, который рубил дрова весь фильм, но потом люди все хотели стать коммунистом после этого. Потому что там такая личность была показана при помощи кино, при помощи вот этого мастерства, при помощи вот этих вот высших энергий. Чего вы не можете объяснить ни философски, ни на каких пресс-конференциях, понимаете? Это уже другой язык, выше всего этого, образов, отношений настоящих. И для этого существует музыка, кинематограф, и все остальное, танцы и все остальное. То есть понимаете, чему должно служить искусство? Показывать, что это существует на сцене, вот, делать это. Потому что это музыка и все остальное, это форма отречения от обычного существования и возвысить ум выше в тот мир, который мы хотим иметь, построить. То вдохновение дать людям, жить человеческой жизнью, сохранять человеческие качества даже в трудностях. Искусство помогает.
Ну вот, например, в православной и в христианской религиозной традиции актеров прежде хоронили за оградой кладбища. Считали личностями крайне греховными.
Так было?
Я человек, принадлежащий к...
Знаете почему? Есть актеры разного, как бы двух видов актеры. Есть актеры, которые удовлетворяют чувства зрителей. Они могут хоть голые на сцену выйти, если зритель ждет этого. И они это делают на самом деле. Таких хоронят за оградой. Вот таких. То есть актеры, которые создают великий образ, божественный образ, чистый образ. Это великий
люди. Это такое юпитерианское.
Да-да-да. Вот видите, то есть дело не в актерстве, а как этим пользоваться. Это великий инструмент влияния на умы людей, понимаете, вот это вот искусство. Как еще анекдот ходил в мою бытность когда-то. Брежнев умирает. Анекдот такой был. Брежнева всегда критиковали, помните, еще при жизни. Не про медали, и про все остальное. Вот Брежнев умирает. Нет, в будущем спрашивают, кто такой Брежнев. Через 200 лет спрашивают, кто такой Брежнев на уроке истории. Ответ учителя: это мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачевой. Что Пугачева имела такой вес, она создала вот Высоцкий, Пугачева, создали культуру, создали вот это умонастроение, создали впечатление. Вот они, на самом деле, формируют сознание людей, ведут их. Если эти лидеры будут так же чистыми, люди пойдут в эту сторону. Почему, говорим, стандарт нужно установить для всех лидеров политических, в культуре, в где угодно, в медицине, в науке. Чтобы был образ, божественный образ, цель, чистейшая цель, чистота, любовь, бескорыстие, здоровье. Что еще? Говорите. Что является абсолютным для всех необходимым?
Щедрость.
Честность. Щедрость. Справедливость, щедрость, героизм, сострадание. Самопожертвование, сострадание. Смотрите, вот это нужно все показывать. Давать эти образы великие. Создавать их на сцене прямо.
Не, можно вопрос?
Спасибо.
К Веронике и к Александру Геннадьевичу тоже. А вот, в частности, сегодня в искусстве очень излюбленный прием – это провокация. То есть провокативное искусство, провокационные выставки. Ну, историю спусирает, все помнят. Кто-то причисляет это к искусству. Раньше это было как... использовалось как средство провокации. Сейчас это стало самоцелью практически. Но можно ли использовать это как средство с моральной, с духовной точки зрения, чтобы добиться чего-то, чтобы обратили люди на это внимание, на эту проблему, к примеру, которая в обществе? Вот что, например, общество морально деградирует. Так нужно ли, например, показать ему зеркало, как ты деградировал? Он же, конечно, ужасом увидит какой-нибудь. Естественно, он будет возмущаться, проклинать это все. Но ему же это зеркало показать надо, причем показать не в розовых тонах.
Да. Да. Это правило такого, но ведическое правило таково, что вы можете говорить горькую правду человеку и ругать и критиковать, когда нужно его для воспитания, но закончить должны всегда позитивно, вдохновляюще, дать ему энергию жить дальше, улучшаться. То есть искусство может, конечно, говорить на любые темы, любые проблемы, но оно должно дать вдохновение, главную роль, привлекать людей к красоте, к вдохновению, к счастью, к великим вещам.
Я тут немного добавлю к Александру Геннадьевичу. Абсолютно так. Если ты делаешь что-то, что имеет определенный посыл, и этот посыл провокационен в первую секунду, даже если ты выбрал такой заход к умам зрителя или там, к твоей аудитории, ты как человек, который делает это, имеешь вектор, потому что потом ты скажешь, я сказал тебе это или показал тебе это для того, чтобы потом... Провокация ради провокации не имеет смысла.
Нет ли здесь самообмана, что народ действительно, мы прекрасно понимаем, что деградировал настолько, что он может это и не распознать?
Но если тогда ты сделал плохой заход, и ты плохой специалист в этой области, ты неграмотно выстроил свой тезис, ты не можешь довести человека до той конечной точки, о которой сейчас сказал Александр.
То есть ты должен сверять
тогда ты не, да, тогда ты занимаешься не своим делом и не имеешь права как бы делать это, когда ты не владеешь инструментарием, ты не специалист.
Мне кажется, может здесь еще реагирование, когда конечная цель важна, для чего ты это делаешь? Ну, в смысле, да, ну, как вектор, если конечно. Цель, она позитивна, ну, по сути своей, да? То есть,
да, у меня такой вопрос. Ну, может быть, немножко отойдя от этой темы, как делать эти флажочки, как различить шарлатанство от искренних знаний, науки, да? Я поясню, почему я спрашиваю. Вот есть духовные знания? И мы прекрасно знаем, что духовные знания и современная наука, они, в общем-то, говорят об одном и том же. Вот я как бы ссылаюсь к книжке известных диалогов Далай-Ламы и с Полом Эхом, вот, известный психолог. Вот. И есть, с другой стороны, огромное количество шалатанов, которые используют вот эти вот знания для получения какой-то своей выгоды. Вот. И вот эти товарищи шарлатаны, они значительно дискредитировали то, что мы называем духовным знанием. Вот. И мне сейчас это интересно, поскольку мы здесь в лесу, в своей работе пытаемся руководствоваться именно научными какими-то подходами. Вот. И мне хотелось бы, чтобы духовное знание и было как-то вот инкорпорировано, что ли, вот, в нашу практику. Но многих из нас, и меня в том числе, смущает вот это шарлатанство, которое...
Сектанство,
да, и как бы вот такие штуки. И вот мой вопрос об этом. То есть где вот эти вот флажочки, да, которым вот, можно понять, что вот это как не то, а это вот...
Фундаментальный вопрос. Очень могучный вопрос. Тогда у меня сначала будет вопрос ко всем, ко всей аудитории именно. Я не могу без него ответить. Давайте решим сейчас вот в этой аудитории, мы с вами. Кто является высшим авторитетом? Бог. Еще тем? Господь? Господь? Все согласны с этим? Все с этим согласны или нет? Нет? А кто?
Сам опыт. Нет.
Опыт?
Практика. Да. Для человека, то...
Опыт, практика.
А нет, опыт, это значит, вот, я сам?
Попытайтесь понять вопрос. Опыт, кто является высшим авторитетом?
Потому что,
значит, авторитет для тебя...
Если ты пока не воткнешь шпильку в розетку, ты как бы не веришь маме, что там, ну, что-то может допустить.
Да, я согласен. Но Будда что сказал на этот счет? Материальный мир подобен матрешке. Что хотите узнать там внутри, открывайте. А там что? Еще матрешка. И ароха бесконечно. Даже вот этот опыт нам может запутать, видите. Вот сейчас ученые большой опыт имеют, эмпирический, но наука зашла в тупик именно по этой причине. Что ответа так и нет. Кто ж такой человек? Что такое вселенная? Какой смысл жизни? Куда мы идем? Что такое сознание? Что такое жизнь? Ответов нет. То есть, видите, опыт также может нам помешать, запутать вот такой вот опыт. Потому что мы очень-очень маленькие в этой безграничной вселенной. Представьте себе, опыт очень небольшой.
Что мне делать? Что тогда?
Поэтому вопрос, мой вопрос для вас. Тут я не могу сейчас навязывать или насаждать. Мы должны с вами решить, что, кто является высшим авторитетом. Вообще, есть такое понятие или нет?
Мне кажется, что нет.
Если нет, то тогда истины не существует. Тогда каждый должен делать то, что пожелает. Тогда мы зря...
Нет, ну вера, наверное, смотря во что-то веришь.
Я говорю, кто? Кто является высшим авторитетом?
Сам человек.
Нет, человек подвержен четырем недостаткам, ошибается, чувства несовершенны, впадает в иллюзию, я обманываю других.
Мы же обращаемся в истину.
А
Бог уже обращаемся всегда.
Так, Бог, как философски назвать?
Абсолютная,
абсолютная истина. Как еще можно назвать? Сверхсознание, высший разум. Все согласны? Большинство согласны, что это есть высший авторитет? Творец?
А
это уже следующий вопрос. Вот давайте с этим сначала разберемся. Вот есть такой авторитет или нет авторитета? Если вы признаете, что есть такой высший авторитет, найдите человека, который привязан к этому авторитету, и от него получайте знания.
Вот так вот смотри дело, что это может быть шарлатан, который говорит, да, я привязан.
Вот, поэтому сначала должны понять, что такое абсолютная истина.
Абсолютная
А как без направления?
Образование. Понимаете, вот мы не можем поступить в вуз, если у нас нет среднего образования. Согласны? То есть нет шансов. Но как только получаем знания, у нас появляется шанс, видите, поступать в высшее заведение. У нас сейчас шансов нет в этом разобраться, пока не получим образование. Сначала нужно определить, что такое абсолютная истина. Есть книги, есть уже установки, вечные установки причем существуют. Нужно изучить их. Это первый шаг. Исследовать эту тему, как ученые. Не как слепые фанатики, верующие во что-то, а как ученые, да-да. Как философы, как психологи, не знаю, как вот физики, не знаю, математики. Все это можно применить в этом направлении. Абсолютную истину нужно постигать. И когда мы будем иметь то четкое представление об этом научное, мы сможем уже разобраться в следующем шаге. Последовательно, постепенно.
Беда современного человека в том, что у него есть ощущение, что он уже все знает. И как Эйнштейн сказал, что мы решаем проблемы на уровне того же самого сознания, на котором мы их сотворили. И поэтому сейчас, собственно говоря, вопрос стоит в образовании. Именно в образовании, таком духовном, нравственном образовании, в понимании, в постижении законов этого мироздания. И они действительно, эти законы есть, и нужно просто ими заинтересоваться. Но просто у людей есть ощущение, что я уже и так все знаю. Теперь я буду учить. Поэтому, собственно говоря, вот наш проект, весь вот это лидерство, нацелен именно как раз-таки на образование. На том, чтобы мы начали говорить об этом. О том, чтобы мы начали слушать об этом.
Появился
интерес к этому. И тогда у нас действительно появляется шанс гораздо глубже идти.
Я хочу немножко сориентировать нас, у нас есть еще минут 10. И говоря о проектах, Марина, расскажите, я знаю, что в рамках проекта «Психология 3000» весной ждет какой-то у нас фестиваль, как раз та самая платформа, площадка, где мы можем говорить об этом, практиковать какие-то вещи, расширять свои представления, получать знания.
Ну, у нас проект образовательный, и, собственно говоря, мы вот этим и заняты. Да? И сейчас у нас весной будет два фестиваля на эту тему. Мы объединяем лидеров. Первый фестиваль пройдет у нас в Алма-Ате в апреле месяце, с 23 по 28 апреля. Это будет первый фестиваль по семейным взаимоотношениям. То есть мы говорим о том, что любви нужно обучаться. Семейным взаимоотношениям нужно обучаться. Потому что тот тупик, в который вошли мы, да, мы должны через знания проходить этот кризис. Вот. И приезжает Александр Геннадьевич Хакимов как раз-таки на этот фестиваль. Приезжают еще специалисты из России. Там будет йога, будет аюрведическое питание будет, будут семинары и тренинги по семейным взаимоотношениям и духовное образование именно в плане семьи. И второй фестиваль, он пройдет в Ялте, в очень замечательном месте. И этот фестиваль будет исключительно посвящен теме лидерства, выйти за рамки своих возможностей. То есть мы как раз привлекаем туда специалистов и людей, лидеров общества, и мы хотим, ставим такую цель. И вся рекламная кампания настроена именно на то, чтобы пригласить туда лидеров, чтобы мы могли действительно вот пообщаться на эти темы и в конечном итоге не просто пообщаться, а объединиться для того, чтобы что-то получилось из этого, что-то ценное, стоящее, для того, чтобы действительно появились бескорыстные лидеры, чтобы они подружились, в конце концов, между собой. Вот Олег как раз Годецкий говорит об этом. Это как раз фильм замечательный. Я не знаю, получится у нас сегодня, наверное, уже не получится по времени. Если вы наберете в Ютубе «Кузница счастья», я вам очень рекомендую посмотреть. Это как раз вот фильм об этом. Поэтому я вас приглашаю. Но помимо всего прочего, у нас очень много проводится. Вот Алена проводит очень много различных программ «Лила Лока», как раз на эту тему направленных. Мы объединяемся, и нас становится все больше. Вот нас становится больше. Мы уже узнаем друг друга, да? Мы уже рады друг другу. И как сказал Джон Фейверс, организатор нашего института, он сказал, сначала нужно людям научиться быть вместе, потом думать вместе, а потом делать вместе. Вот если у нас получится вот это, то я уверена, я уверена в этом, что у нас действительно будет что-то стоящее. Тем более, что ведические писания предсказывают это время, золотой век, да, что как раз через знания люди будут приходить к чистоте. Вот. И поэтому Лила Лока, Институт прикладных духовных технологий, наш сайт Разум.кз, мы говорим, мы для разумных людей. Вот. Поэтому мы надеемся когда-то сами свой разум, так сказать, одухотворить в конечном итоге. И я очень уверена, что здесь в аудитории сидят очень многие те, кто ну, так или иначе заинтересуется этой темой. И мы сможем сделать как-то, в конце концов, можем выйти и почистить снег, посадить дерево.
А вот подобные фестивали, вот то, что вы сейчас, например, видите, я была сама в числе тех, кто вот сидел в этом зале, бывала я вот в Крыму на фестивале психологии третьего тысячелетия. Надо сказать, что люди, которые там вот проживают эти 7 дней, по-настоящему проживают их, они уезжают с абсолютно лидерской позиции в сердце, потому что позиция лидера внутри, она очень, ну, активная. Когда вот этот вот образ в сердце появляется какой-то возвышенный, то сердцу хочется жить и что-то делать. И люди возвращаются в свои города, и они вот так вот объединяются лидерами, те уже, у кого есть это движение в сердце, и придумывают, как жить лучше, и создают какие-то клубы, и создают социальные программы, и чистят снег, и строят, сами катки заливают в своих дворах, не обращая внимания на какие-то... И так далее, и так далее. Поэтому... Как я понимаю себе, лидер – это человек, занимающий активную позицию в этом мире. И поэтому, ну, я вам очень благодарна за то, что вы, лидеры, умеете заражать своим примером. И глядя на вас, хочется быть лидером не потому, что хочется быть лидером, а потому, что хочется действовать. Хочется, как говорит Александр Геннадьевич Хакимов, делать в этом мире пусть маленькие, но добрые вещи. И когда мы вместе объединимся и будем эти маленькие добрые вещи вместе делать, вот, наверное, тогда будет вырастать настоящее ощущение большого лидерства в целом, то, что все мы будем лидерами.
Я просто хочу обратить внимание, тут вот, ну, как бы идет по психологии, вот эта балерина все время мелькает, я просто хочу рассказать буквально в двух словах. Это девочка, которой мама запретила в свое время заниматься балетом, потому что она сказала, что это совершенно невыгодно. Что они переехали в Германию жить и сказали, что ты тут вообще зачем тут балетом, кому этот балет сейчас нужен. Ну, она там, не знаю, бухгалтером, что ли, она стала, ну, как-то вот так вот традиционно. И приехал Олег Гадецкий туда, в Германию, и эта девочка говорит, а она пришла к нему, а у нее огромная печаль внутри, она говорит, я вообще потеряла смысл жизни, все. И он ей сказал, займитесь балетом. Она говорит, да куда уж мне вообще, я уже в таком возрасте, и все. И он ей говорит, нет, вам очень нужно заняться балетом. Представляете, она приехала на фестиваль к нам, вот недавно прошел этот, когда он у нас был?
Осенью.
Осенью был фестиваль, она приехала специально для того, чтобы станцевать перед Олегом Гадецким. И когда сцена открылась, и она вот начала танцевать, мы просто все... Ну, обалдели, и потом она рассказывала эту свою историю, она говорит, я приехала специально из Германии станцевать Олегу Гадецкому. Я, говорит, просто осуществила свою мечту, у меня появилось, ну, чувство...
Как благодарность.
Да, она просто как благодарность, она приехала и, значит, станцевала. И вот действительно вот лидер. И, ну, настолько там действительно очень много меняющих. Вот, кстати, Сергей Витальевич Ваков, который тоже к нам в апреле приедет, очень большой специалист по семейным взаимоотношениям, замечательный лидер.
Терапию можно получить, просто пожив в его семье. Это настоящий человек, как, что он трактует, что он несет людям, так он и живет. И у него удивительная семья. Это такие настоящие лидеры, чьи дела не расходятся ни в коем случае с тем, что они говорят.
Можно подробнее узнать про эту пресс-конференцию? Условия участия?
Можно на Разум.кз.
Буквально скоро появится на Разум.кз все вот, значит, объявление. Вот даты точно известны, а вот мы еще сейчас там, ну, кое-какие моменты утрясаем, поэтому, ну, я не знаю, в течение недели, может, 10 дней это объявление появится.
Можно попросить всех участников, я просто немножечко тороплюсь, потому что нам нужно все вовремя успеть закончить, и у Александра Геннадьевича после нас еще одно большое интервью, журналистка специально приехала из Астаны, чтобы сделать большой телепроект. Я бы просто попросила участников круглого стола обратную связь чуть-чуть. Мы должны подвести вроде какой-то итог. Поэтому вот мы 2 часа говорили на тему лидерства, лидера новой эпохи, кто он, лидерские качества в управлении. Адильжан Абжигитович, вы с чем вот уйдете сегодня после этой встречи? Буквально по несколько предложений, чтобы мы уложились.
С позитивным чувством о том, что, оказывается, можно преобразить свою жизнь и стать еще лучше. Я много сегодня пережил, даже не понял, а пережил. Спасибо вам, я очень благодарен.
Спасибо, что пришли.
Я еще раз убедилась, что каждый день можно учиться, каждый день можно находить людей. Такой страшный голод, когда ты просто цепляешься в какого-то человека и пытаешься там что-то, какие-то знания выспросить и послушать. И сегодня понятно, что когда ты ждешь, люди такие приходят. И второе, это то, что правильно, я думаю, что не стоит пытаться изменить весь мир, и революционный путь никогда не был моим путем. Эволюция, каждый день делай, что должен, и будь, что будет. Такая каждодневная работа, каждый день. Если можешь что-то менять, то вот меняй.
Татьяна. Ну, для меня также, да, всегда такое новое состояние вдохновения, когда я вот рядом с такими чудесными, чистыми людьми, как Александр Геннадьевич, Марина Таргакова. И, вы знаете, да, лидер – это тот самый относительность и уровневая позиция. То есть для меня относительность только в том, что лидер – это сначала я сам для себя, для своей жизни, для своей организации. Потом я лидер, и я, да, несу принципы, абсолютные принципы правильной жизни на земле, для семьи, потом для тех близких, которые находятся, а потом для организации, которую я создаю. Ну и потом, да, как эти принципы сверяются и соединяются вот с большим пространством жизни. Только вот так. То есть относительность лидерства – это только относительность того внутреннего роста, который я проживаю в своей жизни. Но свет, он всегда абсолютен, и истина, она всегда имеет свои законы, свои приложения в нашей жизни. И все зависит от того, как я следую этим законам, и вот как я живу в этой жизни.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, вообще о лидерстве, конечно, говорить можно очень много, долго, и вот каждый свое разное мнение высказывает. Я считаю, что лидерские качества, человек может быть настоящим лидером, когда он действительно реализует себя, свои возможности, свои способности, и когда действительно занимается любимым делом. Вот как вот сказали про балерину, да, которая всю жизнь занималась не тем делом, и действительно она в таком возрасте, обычно вот балетом, спортом, музыкой занимается с ранних лет, и уже в каком-то возрасте он уже действительно становится как более-менее совершенным, да? Точно так же в нашей жизни очень многие родители или вот учителя диктуют подрастающему поколению, детям, ученикам, что вот ты должен получить такую-то профессию, потому что в данный момент она выгодна, она будет приносит прибыль, да? И кто следует именно вот по такому принципу, я думаю, он не может никогда стать по-настоящему лидером. А когда вот человек действительно реализует себя, вот, когда он понимает, что вот он может в этом деле преуспеть и сделать это дело хорошо, и тем самым проявляются лидерские качества. Всю жизнь можно учиться, и огромное спасибо тем людям, которые приносят знания, которые проводят различные духовные семинары в отношениях там, семьи, в отношениях личностного роста, профессионального роста. И, ну, я сама посещаю такие семинары, всегда сижу, и разные возрастные группы приходят. Бывают молодые девочки, которым или ребята по 20 лет, 18-20 лет, и люди, кому по 50 лет. Но, конечно, вроде бы как бы прожили жизнь, и всем кажется, да, это я знаю, вот так это я хорошо сделал, но именно на таких семинарах человек осознает, оказывается, вообще ничего не знает. И как вот 20 лет назад бы мне такие знания, я бы прожил по-другому свою жизнь, да? И очень хорошо именно тем ребятам, которые с детства начинают искать другие знания, совершенствоваться, проявляют свои лидерские качества, и тем самым они могут проявить себя, и за ними могут последовать, они могут стать идеалами, за ними могут последовать именно очень много людей, тысячи, там, сотни тысяч людей. Вот я считаю, что лидерские качества можно так проявить.
Ну, огромное спасибо, Марина, да, огромное спасибо, Александр Геннадьевич, на самом деле. И вот я, например, для себя получила сегодня такой хороший пинок положительный. Я всегда была человеком, так вот, дела, да, я делала очень много, и, может быть, даже не то, что надо, и лишнее, вот. Но на самом деле, вот после сегодняшней встречи, да, хочется делать
что-то такое, что сделает лучше жизнь еще кого-то рядом, да? Причем это не обязательно абсолютно, чтобы это были какие-то там сумасшедшие качественные показатели здесь и сейчас, но на самом деле, да, в общем-то, вот я согласна, да, с участниками, что, в общем-то, лидеры, его на самом деле, его отличают не какой-то вот для себя, а все-таки вот вещи, которые он делает для других.
И щедростью.
Да, вот то, что касается вот щедростью, да, и вот на самом деле, да, когда ты, наверное, вот переступаешь вот этот порог, и когда понимаешь, что я могу для кого-то что-то еще, и я готов это сделать, вот здесь, наверное, это уже вот какой-то такой шаг, да, уже к тому, что ты, может быть, можешь где-то кого-то повести за собой и научить чему-то. И здорово, вообще прекрасно, если подобные вещи вот, будут побольше таких фестивалей, да, на которых можно приехать с семьей, потому что как бы там ни было, да, но я вам хочу сказать, что вот я являюсь руководителем направления, значит, у нас такой проект по поддержке семейного предпринимательства, и семья – это много, это важно. И если раньше семья – это была носителем каких-то знаний, да, это был такой вот традиции, каких-то таких вот устоев, то сейчас все поменялось, да, и сейчас на данный момент семья – это больше так знания, ты должен научиться, ты должен вот образование получить, ты еще что-то, но очень редко, вот как правильно было сказано, да, вот почему, да я не знаю, да, что он хочет, вот, мы разучились слышать друг друга, мы разучились общаться с детьми, поэтому вот я считаю, что таких встреч вообще побольше бы.
Я очень сильно волнуюсь, я все время ловлю себя на ощущение сегодня, насколько сильно я волнуюсь. Так случилось, что за этим столом сегодня сидят люди, которые являются лидерами для меня, реальными лидерами в моей жизни. И это те люди, которые поменяли мое представление о лидерстве в личном контакте с помощью знаний, которые я получила на расстоянии. То есть для меня сейчас здесь сидят мои лидеры. Меня очень сильно это волнует. Я хочу сказать огромное спасибо за возможность сегодняшнего дня, за возможность обмена не только информацией, но и чем-то, что больше информации. Спасибо большое за сегодня.
Спасибо.
Александр Геннадьевич, может быть, все-таки какой-то итог вынесете вы из нашей сегодняшней встречи? Что-то мы подытожим все-таки. Что стоит за лидерством?
Ну, что я сегодня почувствовал особое вот в моем опыте, вот подобные собрания не первый раз проводились в разных местах, ну, а более или менее официальным образом как-то они были проведены, то здесь вот я ощущаю совсем другое, я чувствую, как формируется как будто бы семья, доверие образовалось какое-то за какие-то вот час-два. Мы как бы почувствовали доверие, почувствовали уважение, почувствовали интерес, как-то мы сблизились вот внутренне и духовно. И как бы даже готовы что-то вместе сотрудничать, какие-то уже планы наметились. Вот это и есть главное качество лидера, что они не сам по себе лидер, а он чувствует, что он должен служить другим лидерам, взаимодействовать, быть полезным для других, дополнять друг друга. И, то есть как бы вот здесь такой шаг, как бы я почувствовал, был такой шаг. Поэтому, конечно, мне очень тоже приятно это видеть для моего опыта. И моя вера укрепляется вот в это знание таким образом, когда я вижу, что есть такая тенденция у всех. Спасибо.
Спасибо.
Я вот тоже разделяю ваши чувства, потому что для меня, ну, за этим столом сидит действительно Александр Геннадьевич, он для меня является этим образом лидера, и это для меня очень дорого, и тоже, Александр Геннадьевич, то, что вы сейчас сказали, вот это то чувство, которое испытываю я сейчас. Я тоже почувствовала доверие, почувствовала интерес взаимный, почувствовала надежду и почувствовала желание как-то сотрудничать. И это в меня вселяет большой энтузиазм и реальное желание делать какие-то вот реальные шаги к сближению, к пониманию, к постижению, к образованию взаимному. Вот, и я вот заготовила такие небольшие подарочки. Это наш проект выпускает лидер семья. Ой, лидер, семья. Проект...
В прошлом году был семья.
Да, семья, в этом году лидер. И мы печатаем диски и распространяем их. Например, в некоторых городах их дарят всем тем, кто женится, а в некоторых городах всем тем, кто рожает детей. Вот. Ну, то есть, так или иначе, мы вот как-то стараемся это делать. Вот. Здесь семинары Александра Геннадьевича Хакимова, семинары Олега Годецкого, Олега Тарсунова. Вот. Я надеюсь, что они вам будут полезны. Эти диски можно копировать, раздавать их своим близким. Я надеюсь, что вы получите здесь много полезного. Вот. Если... Да, если кто-то заинтересуется, их, правда, не так много, потому что мне сказали, что здесь будет 10 человек, вот я 10 их принесла. Вот, но нас оказалось больше, но я точно знаю, что у кого-то они уже есть. Вот, и мне бы хотелось подарить участникам нашего стола.
Участники скопируют и раздадут все
гостям. Таня, я знаю, есть, поэтому я беспокоюсь. Да. Ага. Вот, ну и остальные все те, кто захотят, подойдете, я с удовольствием. Да, конечно, можно.
Вот. Видите, сразу пока есть.
И я могу, сказать, что у нас, так как наш проект проводит сейчас акцию благотворительную по лидерству, если вы нас пригласите в свои какие-то компании, в свои какие-то институты, мы с удовольствием придем и с удовольствием, и если у вас появились какие-то... Вот, из рук Александра Геннадьевича.
Последний.
Если у вас есть какие-то проекты, которые мы тоже можем поддержать, мы будем очень счастливы. Вот это тоже визитки, вы можете подойти, взять. Ну, во всяком случае, на разум KZ есть вся информация, мы будем очень... И на психолог3000.ру.
Спасибо вам большое.
Спасибо отдельно Алене Лобастовой. Давай, спасибо. Потому что благодаря ей вот подобного рода встречи. Да.
Я вообще вам очень благодарна, что вы все откликнулись. И несмотря на то, что вы такие все лидеры, очень важные, у вас там график загруженный, но вы откликнулись прийти и собраться вокруг такой интересной личности, поднять такую интересную тему, познакомиться друг с другом и захотеть действовать дальше. Я вам за это очень благодарна. Мне это тоже дает силы, как человеку, который тоже действует и что-то делает, пытается делать что-то хорошее в этом мире. Для меня это силы не останавливаться и делать что-то хорошее впредь. Я тоже скажу, что мы готовим с командой ребят интересный фестиваль, который называется 4E этим летом. И это такая интересная вообще модель восприятия мира. Я вас всех уже сегодня приглашаю, это произойдет летом, в конце августа. Подробности, конечно, будут впереди, но это фестиваль, который тоже настроен на то, чтобы менять сознание людей. Поэтому спасибо вам большое, дорогие журналисты, коллеги, что вы сегодня все пришли, понимали, как вам немножечко, может быть, кто-то хочет уже обратную связь, вы с чем уйдете? Уйдете с дисками. Хорошо, спасибо большое. Мы уже должны освободить вот это пространство в лесу. Я отдельно хочу Алиму поблагодарить. Это группа людей неординарных, которые придумали вот такую здесь площадку. Здесь каждый может найти себе место для того, чтобы проявить свои таланты, заняться творчеством, поработать. Ну и вообще, у них столько задумок. Вы, ребята, большие молодцы.
Спасибо большое, Алена, вам. Я вот от себя лично, от всего нашего лесного народа. Хочу поблагодарить за то, что пришли сегодня. Для нас это на самом деле очень интересно, поскольку это все тоже как бы наша тема. Потому что здесь у нас собраны наши резиденты, фрилансеры, люди, работающие в областях креативной индустрии. Вот, они все тоже сплошь рядом лидеры. Вот, и мы сами вроде как бы тоже лидеры, да? В какой-то степени. И для нас это на самом деле очень серьезная тема. Серьезная тема такая, что мы готовы обсуждать это. У нас здесь регулярные дискуссии, еженедельно по несколько штук проходят. Вот. И я думаю, что у нас появится отдельная тема про духовную науку, про лидерство, наверное, для того, чтобы мы могли обучаться, образовываться, искать, получать опыт и в итоге как-то дальше продвигаться вместе. Вот. И, ну, в общем, я приглашаю тоже к сотрудничеству. Я очень рад, что здесь вот это есть у нас.
Спасибо. Спасибо. Лес будет, кстати, расширяться. Мы тоже подарим участникам риски.
однажды кто-то мне сказал, что не очень там скромно творить диски, но они не мои. Здесь просто собрана музыка, которая мне очень нравится. Здесь 2 часа музыки, а у вас дома уже есть. У вас тоже. И здесь 2 часа замечательной музыки, которая мне очень по душе.
Спасибо.
Которая звучит
на
интернет-радиостанции. А еще здесь есть одна лекция, которая называется «Любовь» от Руслана Нарушевича, который тоже почетный гость на проекте «Психология 3000». Спасибо вам большое.
Спасибо.
Будем на связи.
Спасибо.
Я хочу сказать, что у нас мужчина не случился, а он имеет
FM.